8:40, вторник, 17 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро. Всем Сергей Даренко в студии.
Что ты читаешь, скажи?
Да я зарплату регион... посмотрела, тебе. У меня все Великобритания.
Лондон потянулся язык. Слушайте,
30 тысяч фунтов в месяц, но надо быть гражданином. Либо
чего?
Натурализованным. Великобритания.
Бритая Великобритания. Слушай, ну забавно, что российская газета от имени... я правильно понял, что российская газета от имени английской разведки...
Да, совершенно верно. Объявление о работе, да.
Объявление о работе размещает.
Да, я думаю, что
это изысканно. Это изысканно.
Да.
А это будет призыв к экстремизму или терроризму или нет? Ну, это интересно, а?
Ну, вот это интересно.
С точки зрения, последнего закона вот этого вот. Прекрасно. Слушай, четвертой власти удвоят ответственность. За оправдание экстремизма и терроризма СМИ предупредят и оштрафуют. Для СМИ будут введены новые штрафы до 1 миллиона рублей за зло... Я почитаю по коммерсанту. За злоупотребление свободой массовой информации в виде публикации материалов с призывом к экстремизму или с его оправданием. То же самое будет в КОАП введено и к терроризму. Законопроект вчера поддержал Комитет Госдумы по конституционному законодательству, а сегодня его поддержит Комитет по информационной политике. Я не знаю. Вот у тебя есть какое-то рассуждение?
Я тоже не знаю. И сейчас до эфира я говорила
хотите,
о том, что
вы
нет
хотите этого бесконтрольных
или нет? СМИ. Слушайте, вы знаете такие СМИ, которые сразу попадают под эту статью?
Нет, бесконтрольных СМИ нет. Или если они есть. Но бесконтрольных СМИ в России нет.
Больших все... СМИ точно нет.
Нет, и маленьких тоже. Они все нишевые.
А паблики? Паблик пейдж, где никого
не
нет,
знаю.
Это как раз вот, как вы говорите, люди воды и чего там, дорог.
Люди реки, озер.
Рек и озер, которые там сидят в интернете, неизвестно кто, сидят, что-то редактируют, выкладывают. Редактируют,
ну, как
выкладывают.
Паблики, ну не
паблики.
Знаю.
Ну, не знаю, что,
понимаешь,
пароворот,
можно создать паблики на серверах, которые стоят вообще далеко, и как ты их можешь, с ними бороться нельзя. То есть, получается, борются с теми, кто и так за вас. Да? Ну так, то есть, подожди, я что-то хотел тут про гайцев. Гайцы. На Таганке гайцы, пишет Степан. На Таганке гайцы для всех, кто ходит. Да. В Германии все пишут, что Меркель замужем, но не за мужчины. Господи, ну прекратите, товарищ. Прекратите мечтать о прелестях Меркель. Прекратите. Я вас очень... Слушай, я хочу сказать об этих штрафах для СМИ, которые будут введены. Я должен сказать, что все средства массовой информации, сколько-нибудь значимые, зарегистрированы в качестве таковых. Зарегистрированы.
Да.
И в том числе сколько-нибудь значимые блогеры, находящиеся на территории России. Все подконтрольные занимают какую-то нишу. Ну, они в нише. У каждого есть своя ниша. Даже какие такие средства массовой информации, которые кажутся вам оппозиционными, периодически докладываются, периодически поправляются, периодически докладываются.
Нет, ничего
самое правильное.
Плохого,
самое правильное.
Ничего
там нет плохого. То есть каждый занимает свою нишу. Есть специально там для либералов-западников. Вот, пожалуйста, это для либералов-западников. Очень хорошо. Огрызаются постоянно, все такое. Прекрасно. Это ниша. Которую ведет соответствующие подразделения, не буду говорить чего. Понятно, да? Соответствующие люди. Курируют. Значит, я не понимаю, а кто у нас террористов в СМИ?
Да даже если никто никого не курировал...
И еще мне не нравится в этом законе. Мне не нравится этот закон. Потому что я против террористов. Я против экстремистов. Всю свою жизнь. Всегда был против. Понимаешь? Но когда меня начинают при этом обносить какими-то заборами, штакетниками какими-то, и меня начинают обшивать, как-то сваривать вокруг меня клетку, я не понимаю, а зачем это? Товарищи, я что, террорист? Нет. Я экстремист? Нет. Зачем вы мне придумываете это? Чтобы я начал бояться. А чего бояться? Я даже не понимаю, чего бояться. Но раз они это делают, значит, смотри, раз они это делают, Комитет Госдумы по конституционному законодательству, а теперь это будет Комитет по информационной политике еще поддержит. Раз они это делают, значит, я потенциальный предатель, правильно?
Ну, правильно, ну, значит, да. Какой-нибудь условный
значит, у
депутат
нас нет,
будет постоянно
значит,
писать...
у нас нет государственного... у нас нет политической нации, которая соратники, которая вместе ведет Россию к каким-то светлым горизонтам. Нет. Значит, я изначально подонок. Значит, изначально они будут за мной теперь присматривать. Ребят, я свой. Они говорят, да ничего, но если свой, тебе же не помешает клетка. Я говорю, а зачем вы вокруг меня клетку строите? Я свой, братцы. Они говорят, ну клетка тебе не помешает, ты же свой, а ключи у нас. Значит, пока ты свой... Я говорю, подождите, значит, вы мне не верите. Значит, вы мне не верите. Вы меня считаете подонком. Значит, если вы шатнетесь, я ударю вас в затылок. Ударю в затылок сзади. Потому что вы мне не верите, я вам не верю. Ну зачем этот закон против меня? Я против террористов. Зачем мне этот закон нужен, я не понимаю.
Я тоже не понимаю. Вы знаете хоть одно СМИ, которое можно было бы привлечь?
Дайте мне название СМИ, которое можно привлечь. Я не понимаю, против кого пишется этот закон. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Это Печник из Подмосковья.
Против кого пишется этот закон?
Да все очень просто. Надо просто четко понять, что наша страна... Оно находится в состоянии войны.
Ну?
И в военное время как бы лучше лишнего стрельнуть, чем как бы разбираться.
А с кем война у нас? Можно объяснить мне?
Что вы говорите?
Война с кем? Что за война-то? Какая война?
Как? У нас идет как бы холодная война, которая плавно перетекает в очень теплую, ну, возможно, течет горячую.
Я беру учебник истории и обнаружил, что последние 500 лет у нас идет холодная война. Это нормально. Это нормальное состояние
конечно,
государства.
Конечно, нормально. Мы начинаем с Ивана Грозного и вспомните его методы. Он был очень прогрессивный как бы.
Вот прекрасно. Так я спрашиваю, а война-то с кем идет? Что мы 500 лет в войне, и так мы и должны жить на войне тогда? Позвольте мне переселиться в казарму тогда. Поехали в казарму.
Нет, но как, нет.
Если, как, то есть вы считаете, что это правильно?
Сразу был бы человек, кстати, найдется.
Вы считаете, что это правильно? Против прессы придумывают новый закон, который пресса вся преданная, жопу лижет старательно, языком шершавым. Зачем еще закон? Зачем? Все.
Значит, не так старательно.
Да старательно лижет жопу пресса, старательно. Языком шершавым, да мозоли уже нализали. Против нас закон, зачем? Мы свои, ребята, спокойно. Спокойно, ручные, кастрированные. Какой закон против нас вы хотите еще сделать? Хотите, чтобы мы боялись просто, приседали от шороха, приседали от хлопнувшей двери? Это надо сделать. Я не понимаю.
Непонятно, надо этих инициаторов поспрашивать.
Я не понимаю, в чем нужда этого закона. Алло, здравствуйте, да, прошу.
Здравствуйте, Сереж, Антон,
да.
Москва.
Да, Антон.
Я просто вам предлагаю немножко оглянуться. Вот сейчас предыдущий оратор правильно сказал.
Война.
Вся страна. Это не для Москвы закон. Мы в Москве.
Ну.
Вы съездите куда-нибудь в глубинку.
И что там?
Смотрите там прессу.
Ну, скажите.
Ага, террористы-экстремисты?
Почитайте ее, посмотрите, что
ну, дайте
там
мне...
творится.
Ну, скажите мне.
Ну, ссылку
скажите.
Пришлите в интернете.
Ну, что я буду сейчас вам города и здания называть? Не
конечно.
Буду я
нет, назовите. Ну, нет, назовите. Ну, зачем тень на плетень?
У нас
назовите.
Есть интернет,
да
мы сейчас посмотрим.
Да не тень на плетень. Вы посмотрите, вы отъехаете 500-600 километров от Москвы. Посмотрите,
600.
Что там людям пресса рассказывает. Это
600.
Караул какой-то.
Сергей.
600
я...
это уже за Воронежем, но не доезжая этого самого.
Да чем Воронеж, это Европа. Вы отъехайте в другую сторону. По Горьковке отъехайте.
Ну,
уехайте за Казань, уехайте туда дальше. Посмотрите, что там делается.
Ну скажите мне, скажите, что там делается, что?
Вот сядьте в машину,
да.
И съедете и посмотрите. Возьмите, наберите прессу. Съездите в ту же самую Печору. Вот просто в Печору съездите.
Печорский
там
вестник сейчас наберу какой-нибудь.
Печорский сейчас, Печора пресса. Сейчас наберем, ребят, нет проблем. Сейчас мы наберем, мы сделаем все. Мы сделаем все. Сейчас. Что они там пишут в этой Печоре? Что там, где там гнездится, терроризм по пути на Урал, на Северный? Что там происходит? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр,
да.
Москва, 28 лет. Вот я вчера озадачился похожей темой,
да.
Попытался зайти на один украинский новостной сайт, ну, чтобы
да.
посмотреть, почитать, что там о нас пишут, и страница просто не загружается. А
ну
через
что?
VPN я захожу без проблем.
Нет, подождите, то говорят есть... о наших средствах массовой информации, не об украинских. А
да,
наши?
Но дело в том, что мне без сайт не включен в запрещенный список Роскомнадзора, но страница просто как будто не загружается. То есть создаются какие-то ограничения для того, чтобы... Я даже не мог посмотреть, что о нас пишут. Понимаете?
Ну ладно, но потому это, что, видимо, это другие. Правильно, вас считают несознательным. Но это, ладно, другие. А нас-то за что миллионными штрафами пугать?
Нет,
зачем?
Я прочитаю заголовки из местной прессы.
Печора Тудей. Есть такая газета. Печора Тудей. Вот вы разговариваете. Печора. Зловещее место. Зловещее место. Зловещее место, где зреет измена, Печора. Зловещее, страшное место, понятно? Мы нашли газету местную.
Там называется... есть раздел, да. Следующее, знакомство.
Знакомство, с кем можно познакомиться, дай мне. Печорская колония.
Нет, это просто
лучший
статья.
Отряд. Нет, ну там же лучший отряд только что был. Я хотел прочитать, в чем там лучший отряд.
Оно меняется каждую секунду.
Да? Хорошо, давай, жми сюда. Узнал новое, жми сюда. Молодым помогут. Молодым семьям будет предоставиться средства из бюджета региона на первоначальный взнос при получении жилищного кредита. Снег победили с прошлой пятницы. Вот идиоты, могли бы до 1 мая подождать.
Последние новости от 5 февраля, надо сказать, там висят.
Могли бы подождать до 1 мая, и снег бы сам растаял. Вот придурки. Папа в рисунках и прозе. Конкурс рисунков «Папа и я», посвященный Дню защитника Отечества. Что еще в Печоре? Ну, на, что еще, что еще? Приехал туда депутат Государственной Думы, Шишка, Владимир Поневежский.
Вы что, смеетесь?
Поневежский. Ну, я думаю, великий человек, наверное.
Я думала, фамилия.
Великий человек. Ну, приехал, великий человек.
Ревизор.
Находился два дня в Печоре. Он провел личный прием граждан. В подтверждение этого сфотографирована бутылка 19 литров с пресной водой у него в кабинете. Видишь, вот на фотографии?
Да.
Бутылка 19 литров.
Кулер
без кулера. Без кулера. А нет, кулер стоит отдельно, да, или что? Нет.
Да.
Кулера нет.
Рядом.
Да, значит, найти компромисс с производителями-торговцами по заморозке цен. Печора нормальная пока. Я не вижу, где Печора восстала. Восставшая Печора. Печорцы рядами, шеренгами зловещими, идущие на Москву, бьющие в там-тамы. Где еще измена? Дайте мне измену.
Можно.
Алло, здравствуйте. Да, прошу.
Еще.
Здравствуйте. Ну, про измену в регионах не знаю, но хочу высказать по поводу закона.
Давайте закон.
Есть ощущение, что это из области эстетики, понимаете? Чтобы орали.
Поясните.
Из телевизора, радио и газет не прямо там «введи туда, введи сюда, эти убийцы, эти там поедатели детей»,
например.
А чтобы как-то хитро и завуалировано. Потому что еще гениальный ПГ давно сказал, им уже нечего больше хотеть. Им уже надо, уже скучно, понимаете?
Да.
Чтобы Сережа кричал не прямо, а сказали: «Сережа, ты как-нибудь вот хитро скажи, чтобы это было не прямо».
Можно я сам буду совершать выпады против себя, а не вы? Договорились?
Нет, так и не я, а Государственная Дума. Я-то ни при чем. Сережа, не важно, не вы, допустим, а кого-нибудь другой,
давайте.
Сережа Петров, там, я
давайте,
не знаю.
Давайте, Петя Сергеев пусть будет. Петя Сергеев. Договорились? Вот так будет лучше. 7373948. Зачем пресса преданная, тот Боб говорит, пресса лижет жопу, Доренко молодец, что признался. А что я признался? Я глаза открыл и вижу, что тут признаваться? Пресса вся вышкалена, вся пресса запуганная, шугается сама себя, тени в зеркале, побриться не могут, подойти к зеркалу, боятся, всего боятся, жопу лижут, но против них нужен еще один закон, твою мать закон! Какой закон? Что мы не так делаем? Что вы нам делаете здесь, Государственная Дума? А? Что еще? Еще поцеловать в попу? Можно я еще поцелую? Кого поцеловать? 7373948. Сошли с ума, что ли, там? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Москва.
Да.
Дело ведь вот в чем. Смотрите,
да.
Каждый комитет Госдумы должен по окончанию там года отчитаться по своей законотворческой деятельности.
Да.
Ну вот они и соревнуются, как это, социалистическое соревнование, сколько законов придумали эти, сколько придумали эти.
Я не понимаю. Слушай, вот, знаете, 10... вот можно я еще про себя? Можно про себя? Вот слушайте, как вас зовут?
Да. Александр.
Александр, а меня Сережа звать. Слушайте, вот я всю свою жизнь был против терроризма и экстремизма. Всю свою жизнь. Значит, я жил в гарнизонах, понимаете сами, ну, история, генезис и так далее, понимаете, да?
Значит, знаете, да, и я жил в гарнизонах.
Ну и слушайте, ну и мы с вами были против терроризма и экстремизма, правильно все? Значит, вдруг какие-то чуваки приходят, достают железные прутья, начинают тихонечко вокруг тебя варить клетку. Ты им говоришь, братцы, я свой, братцы. Я свой, придурки. Я свой, ребята, это я, эй. Это я из гарнизонов, мальчик, я против терроризма. Чего вы, зачем вы мне клетку варите? Они говорят, ну нормально, если ты свой, нормально, мы тебе кресло поставим здесь будешь, нормально. Я говорю, ребят, ну я-то свой. Они говорят, ну нормально, мы будем клетку открывать иногда. Ну зачем это нужно, я не понимаю, а? Я свой, но зачем меня в клетку-то, нужно, а? Зачем вокруг меня варить?
Нужно помнить, а судьи кто?
Да кто к судьи? Судей нет никаких, вот в том-то и дело. Какое-то ощущение какофонии взбесившихся людей, понимаете? У меня, например, такое ощущение, не знаю. Алло, здравствуйте, да.
Алло, Доренко?
Доренко, да. 7373948, алло, здрасте, да, слушаю.
Здравствуйте, Дмитрий, юрист.
Да, Дмитрий, прошу вас.
Знаете, Сергей, создается ощущение, вот, вспоминаются просто слова, глупость, она бесконечна. Глупость бесконечна. Да, глупость она бесконечна, и вот этот закон...
Ну, вы понимаете, просто... в чем дело? Я вам скажу такую вещь. Вот если вы конкретно, вот вы конкретно начнете варить вокруг меня стеночку, ну, прутики начнете варить, да, клетку?
Ну, да.
То я вам, зачем? То я вам 10 раз спрошу, скажу, Алексей, а зачем вы это делаете? А вы говорите, да нормально, Серег, нормально, все, свои люди, все. Вот, но я вам доверять тоже перестану. Я перестану, конечно, вам доверять.
В лёгкую вообще.
Абсолютно. Если вы, Алексей, качнетесь, ну, беда с вами настанет, беда. Я вас ударю в затылок, понимаете?
Конечно.
100%.
Безусловно.
100%. Понимаете, потому что я был соратник, а сделался подневольный раб. Но это неправильно со мной так поступать. Я же по идеологии.
Знаете,
так...
как в произведении Шекспира «Кориолан»?
Я был всегда ваш человек, с вами. Я был с вами. И у меня ничего с вами вас не разделяет. Но зачем вы мне клетку варите? Для чего?
Ну, потому что глупые.
Глупые. Но они же глупые такие, что я потом уже не с ними.
Ну да.
Понимаете, да? То есть меня отвергли, а я человек гордый. Я не собираюсь 10, 20, 30 раз. Хорошо, 30 раз я поклонюсь. 30 раз поклонюсь и попрошу. Ребята, я свой. Но они продолжают это делать.
А они просто не видят разницы между своими, чужими.
Ну, значит, и я не буду
они
видеть.
Они двигаются по какому-то.
Значит, и они пути. Значит, и они не наши. Значит, и они.
Да, возможно, и так.
Значит, если я в клетке, то я не могу любить тех, кто снаружи.
Кто снаружи, конечно.
Я не могу. Я не могу, сидя в клетке, любить тех, кто снаружи.
Разве что стокгольмский синдром.
Это Государственная Дума должна, может быть, понять. Я не могу их любить. Я не могу их уважать. Я могу их терпеть. Я могу их терпеть. И бояться. Я буду терпеть и бояться. Вот это я вам обещаю. Но из этого не получится союзника, из этого не получится соратника, из этого не получится человека команды. Я буду терпеть и бояться. Это я обещаю.
Подъем. В движении.
Да просто кретины. А?
Да.
Мать. Просто кретины. Давай просто скажем правду. Ну, давай, правду.
Я
ну, зачем?
Удивлена.
Мы все время наделяем их разумом, а его нет разума. Ну, что теперь делать? Да кретины они. Идиоты, дебилы. Ну, что делать? 5 баллов. Смотри, что плохо. Значит, проблема здесь, когда восклицательный знак стоит. Воскликнули. Все, встали. Это значит остановились. Слово «встали» используется как «остановились». Это значит, смотрите, внутреннее третье транспортное. Какое третье? МКАД. Внутренний. От до Леонозова. Мы же так едем в эту сторону. До Леонозова от левобережных Химок стоит. И то же самое от левобережных Химок стоит все до самого этого самого, господи, до Волоколамки. Раз, это большая проблема. Дальше в городе. Ну, ничего, так нормально. Ну, так как-то кисло все. Лыткарина какая-то. Вот, значит, смотрите. Здесь перед Киевкой очень большие проблемы. И на самой Киевке тоже аварии. И у коммунарки 2 аварии на Калужке. Все остальное нормально едет, ребят. Нормально. Давайте я вас послушаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да, Виктор, Москва. Значит, на Кимовске ремонт идет тяжело очень.
Да. А?
Нахимовский проспект,
да. На Нахимовском, спасибо большое. Ремонт на Нахимовском очень тяжело. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. По внутреннему МКАДу от Варшавы ехал сейчас до Риги. Ого. Сейчас захожу в тоннель, очень туго, 10 секунд дадите.
Давайте.
Древний Рим античный оставил очень богатое наследие для цивилизации, цитата. В государстве перед его гибелью чрезвычайно умножаются законы.
Может быть. Спасибо, Фроги. 7373948, 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засада, авария. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас. Это Алекс.
Да. Алекс, слушаю.
На Дакинской набережной тяжело идет. Вот переход в Новоданиловскую, тут авария какая-то крупная.
Спасибо, хорошего дня, держитесь. Держитесь, спасибо за предупреждение. Вот что, новости, погнали.
Сережа Пастушок, поиграет гранёнок Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 17 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Чего, Настян, смеешься?
Да скажи. Я читаю сообщения, Сергей.
Прется от ваших сообщений.
Очень небратски, но
интеллектуальных, интеллектуальных. Мы по ним изучаем. Мы вообще-то с Настеной с Марса прилетели. По вашим сообщениям мы изучаем интеллект землян. И я вам должен сказать, земляне зажигают. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Говори, ну.
И Сергей Доренко.
Молодец, молодец, заводная кукла, молодец. Ты помнишь свою работу? А то прям разболталась, понимаешь-то? Так, слова обороны. Каширка от Борисовского моста в центр очень плохо, говорит нам Гриндайзер. Что с онлайн-вещанием? Что с онлайн-вещанием?
А что с ним?
Что-то с ним там двоится, троится у них, я не знаю. Ребят, ущипните себя за задницу. Так, секундочку. Великой империи не удержать робостью, говорит Тацит. Так. Здравствуйте. По теме придумок представителей Госдумы есть замечательная песня у группы «Крестная семья. Годы». В библиотеке «Неон» сожгли 5 миллионов, простите, 420 тысяч экземпляров уникальной научной литературы. Сервер сожгли, говорит Космополита. Они были на сервере. Ну вот и хорошо. Гриндайзер — это же эпический японский робот, нам пишет. В Дебальцевском котле пьяные негры танцуют на танке. Гутен Морген, пишет нам человек из Германии. Видали. В Дебальцевском котле. Да, немножко про Украину. Отделаемся от чертовой Украины, а?
Ну,
Украина — это что-то обязательное в повестке дня. Это как вступить в говно собачье, когда ты гуляешь по двору.
Вы обещали.
Не ругаться. Хорошо, да. Фекалии собачьи. Когда ты гуляешь по двору, поблизости от песочницы, обязательно есть какие-то собачьи фекалии. И ты обязательно стараешься их обойти, обязательно вступаешь в соседние фекалии. Это как Украина в верстке. Но она обязательно есть. Потом ты долго трешь ботинок об траву, потом ты долго трешь ботинок об снег, вдоль, поперек, по-всякому. Трешь, потом все равно воняет. Ну, это Украина, ну что делать?
Обещаешь себе потом ходить по дорожкам,
Ходить по дорожкам, но там тоже собачьи фекалии. Какой-то кошмар. То есть Украина прет отовсюду. Стрелявший по людям в Одессе сотник Микола, а который не Микола никакой, а Николай Волков. Николай Волков, внимание, с блестящим русским именем господин. Николай Волков, он же сотник Микола. Он 2 мая 2014 года, напомню, стрелял по людям, которые горели в Доме профсоюзов. Видеокамеры это зафиксировали. Ходил и стрелял. У него потом обнаружились проблемы с легкими, которые начались после майской трагедии в Одессе. И сейчас он, его собирались, значит, националисты собирали деньги, чтобы отправить его в Швейцарию. Но вот нет, а он раньше умер, не успел. Он как раз один из тех, кто ходил, расстреливал людей в Доме профсоюзов в Одессе. Николай Волков, обратите внимание на его имя просто. Сотник Микола, я думаю, до известной степени скрывает от вас идентичность. Это хороший, вот нашинский, так сказать, и так далее. В смысле породы. Я обращаюсь ко всем нацистам. В смысле породы, он, собственно говоря, русский человек. Породы. А в смысле сознания, он русских расстреливал. Понятно вам разница? Наконец-то. Слушай, ладно, значит, он умер. Но надышался того, чем их травили. Он надышался того, чем они убивали жертв. Там распыляли газы, и он надышался на работе. Ну, такая работа у него вредная, людей убивать. Понимаешь, нет? Хорошо. Госдеп потребовал, чтобы мы немедленно прекратили бои в Дебальцево. Я не понимаю, как это делать.
А мне кажется, если Россия бы была воля политическая, то, возможно, мы бы так могли сделать.
А нет? Как мы можем так сделать?
Ну, знаете, мыши в кладовке заводите, с ними же воля? Переговоры, чтобы только перекрыть им доступ к еде и пару мышеловок, и все. Мышей больше нет.
Нельзя. Ты подумай об этом. Ты подумаешь, что есть команды, которые
это
ты можешь...
Это все вредит нам, не всем можешь, прежде нет, всего. Слушай,
можно это все? Команды, которые ты можешь давать. Вот мы не можем давать команду, которая противоречит существу. Существу и естеству. Понимаешь? Нельзя вытягивать ноги уткам и резать ноги журавлям, говорит Джуанзе. Вот подумай об этом.
Много об этом думаю, Сергей.
Подумай об этом, об этом. Значит, подумай о том, что такое власть и что такое команда. Власть и команда в сущности это сложное. Я тебе просто объясню, что такое власть и команда. И команда, в смысле команда, ну не команда, как команда сообщества людей, а команда, как твое приказ. Распоряжение, устное распоряжение, приказ, да. Значит, а команда, как сообщество людей, мне тоже понадобится как термин. Что это такое? Это собирание команды, как сообщества людей, способных выполнить те или иные приказы. Ты собираешь одно сообщество людей, которое способно выполнить приказ декламировать Пушкина. Например, заходишь ты в ньюзрум и говоришь, так, я приказываю декламировать Пушкина. Я помню чудное мгновение, понеслась. Да, хорошо. Следующее. Ты заходишь в ньюзрум и говоришь, я приказываю всем лечь на пол и отжиматься. Все скажут, ты что, больная? У тебя хорошо с головой? С головой плохо? Ну, просто сейчас понятно, да?
Да, понятно.
Значит, в каждом коллективе, в том или ином коллективе, или в группе людей, объединенных интересами, существуют команды выполнимые и невыполнимые. Выполнимые и невыполнимые. Понятно?
Да, конечно.
Понятно. Ты заходишь в Академию наук, говоришь, покажите средний палец на руке. Вот так. Покажите. Они тебе говорят, это невыполнимая команда. Но мы не понимаем, зачем, мы не будем, мы не понимаем, зачем. Понимаешь?
Да.
Так далее. Значит, понятно. Можно ли обратиться, например, к собственной собаке с командой вернуться домой, заплести себе в хвост побольше бантиков и ходить всех вылизывать, если эта собака боевая? Нет, нельзя.
Не надо было выпускать ее.
Нельзя. Что значит выпуска? А кто ее выпустил-то? Переворот в Киеве кто совершил? Значит, можно команде... Нет, можно. Хорошего поинтера, хорошую легавую. Можно остановить командой сидеть.
Да.
Вот она у тебя лезет под выстрел.
И лично вплести потом бантики дома.
Это сам ты делаешь, пожалуйста, если дурак только. Ну, слушай, значит, смотри, если у тебя пошел сетер там...
Да.
Под выстрел, идет под выстрел. Ты такой, сидеть. Сел, ты стреляешь. Понятно, да? Значит, какой-то есть всегда предел команды, который можно дать. Предел есть команды.
Я думаю, одна часть патриотически настроенная часть нашего общества.
Да. Вернись, пожалуйста, говорю.
Плечами, не
у тебя легавая пошла, ты такая говоришь. Или гончие. А гончие вообще не понимаю, как остановить. Гончие пошли. Ты кричишь, вернитесь, пожалуйста, домой и сварите мне кофе. Они думают, придурок, вообще тебя не понимают. Вообще не понимают, что ты сказал. Понятно?
Значит, неуправляемая ситуация называется.
Да управляемая любая ситуация. Просто надо знать параметры управляемости. Параметры управляемости.
То есть вышли из-под контроля?
Можешь глазать, да никто не вышел из-под контроля. Все в контроле, но все в системе контроля. Подними глазами мой компьютер.
Зачем?
Подними глазами мой компьютер.
Не могу.
Ну все, успокойся. Правильно. Нетренированная. Нетренированная, если вообще есть способность к левитации. Значит, слушай меня. Я же тебе про другое толкую, что в любом сообществе существует система интересов, которая позволяет тот или иной маневр внутри системы интересов.
Но эти уже не остановятся,
но не может
понятно.
Быть, но не
да.
может быть противоположной.
Эти уже не остановятся, понятно.
Не может быть противоположной системе интересов. Система интересов людей, где Дебальцево стояла, Дебальцево, и вокруг это самое, аэропорта Донецкого. И в станице Луганской стоит артиллерия, которая бьет по их мирным домам. Они ездят хоронить собственную бабушку там в деревне. Еще там детей мертвых выносят на руках и так далее.
Но они первое оружие взяли в руки же, правда?
Система интересов этих людей, система интересов этих людей заключена в том, что они не хотят умирать. Это вопрос жизни и смерти. И они говорят, если Дебальцево останется... Нас будут уничтожать из этого. Мы их уже взяли в котел. Мы им говорим, люди, уходите. Мы не хотим убивать укров, говорят ополченцы. Не хотим убивать. Уходите, люди, пожалуйста. Они говорят, мы считаем, что вы не взяли нас в котел. В этом же спор. Значит, сейчас говорят, прекратите воевать Дебальцево. Да мы не воюем, наши. Я себя ассоциирую с ополченцами. Я лично. Понимаешь, Настя? Значит, мы ополченцы. Мы не воюем в Дебальцево. Мы там держим котел.
А вы вообще воюете все. Вы все воюете, вы все взяли.
Зачем вы все воюете? Это хороший вопрос. Мама, да. Мамо, научи нас жить. 7373948. Мама, научи нас жить. Поднимание глазами компьютера это не левитация, а телекинез. Спасибо, Кэп. Левитация это когда себя поднимаешь, да?
Да.
Ну хорошо, ну ладно, все, хотите проесть мне мозг? Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте. Иногда мне кажется, что ваша фамилия либо Шендерович, либо Новодворская, Сергей.
Да? Но...
Это моя фамилия.
Ее Шендерович, фамилия.
Новодворская. Вы перепутали.
А что случилось-то у вас?
Вы в силу своих способностей, ну, очень серьезных, да?
Да.
И гениальности, можно так сказать.
Ну, спасибо ваше.
Да. Постоянно палите российское государство.
Я не палю российское государство. Я говорю,
постоянно.
Что я...
Просто,
неправда.
Ваш уровень
рассчитан
на...
Я себя... Нет, я себя ассоциирую с луганскими ополченцами, донецкими ополченцами. И вот почему... Потому что в школе, например, Троицкой, в подвале сидят дети в Троицком селе. Ну вот для вас это пустые названия. Село Троицкое, там родился мой дедушка Филипп, там родилась моя бабушка Луша, Лукерия Петровна, Луша. Значит, они там родились в Троицком, сейчас там идут бои. А сейчас похоронен дед Филипп и бабушка Луша на станции Алмазная в Балочке у Крынички, там Крыничка, на кладбище. Значит, там тоже идут бои, понятно? То есть для вас,
понятно.
Для вас...
Нет, дело не в этом, я ополченец, понимаю, но вот Настя духовно... вам говорит... Настя вам говорит, а вы как бы игнорируете, хотя все слышите
нет,
прекрасно.
Нет, как-то. Какой вы хитрый.
Когда вы начали о том, что приказ назад отдать уже нельзя,
да.
Настя сразу вас поняла, как приказ от российского государства.
Что значит?
Вы же съехали на тему о том, что как бы вот укром
какой
нельзя отдать приказ назад.
Какой
и
вы
так
хитрый.
Постоянно во всех ваших передачах.
Вы изумительно, да. Вы изумительно проникновенный и невероятно многопластово воспринимающий человек. Потому что вы воспринимаете в таких пластах. Я рассчитываю на то, что каждый из слушателей воспринимает 1-2 пласта всего.
Вот,
а вы до 5
были. Есть слушатели,
спасибо.
Сергей, и поэтому
спасибо,
вот
спасибо,
этот закон
спасибо.
О самодрессировке...
Не могу. Отключить мозг не могу никак, не получится. Нет,
потому
не получится.
Ошибка
не получится,
это,
не
Настя,
получится.
Не
получится, не получится. Мне отключить мозг не получится. Никак, не могу. Нет, не получается. Спасибо. Слушайте, значит, слушайте меня. Я говорю, я еще раз настаиваю, те, кто не расслышал, я не говорю от лица российского государства, я говорю о себе
да.
Конкретно, я. Понятно, да?
Да, конечно.
Я ассоциирую себя с ополченцами.
Да.
Потому что в селе Троицкое, где родился дед Филипп и баба Луша, бои, а в Алмазной, которая тоже Алмазная станция обстреливалась сейчас, где похоронен дед Филипп и баба Луша, которые жили в переулок Свежий, 12А, У них там дом им пал 13-й, они его назвали 12А. Понятно? Где дед жил 94 или 93 года. 93 года прожил дед мой. Вот там они похоронены рядом в Балочке. На пригорочке в Балочке. Поняла?
Поняла.
Это мои люди, ополченцы, мои люди. Я не могу ассоциировать себя с киевлянами. Потому что в Киеве я бывал, я все там помню. Ну, хорошо, я помню. Но это не мое, это не моя земля, Киев. Ну, как бы моя, но так, в широком смысле. Понимаешь? А село Троицкое и там примыкающий к нему Картамыш. Знаешь, это где это, румыны селились там? И Алмазная, это моя земля. Ну, моя, ну, что ты тут сделаешь? Моя земля. Понимаешь? Значит, мы, ополченцы, еще раз я не палю российское государство, не выступаю от имени российского государства. Мы, ополченцы, мы считаем, что Дебальцева оставлять нельзя, мы его уже взяли. Мы говорим, люди, уходите оттуда, что за проблема? У вас есть проблема, уходите. Они говорят, нет, мы не уйдем. Теперь Госдеп требует, чтобы мы остановили там и все. Настя, не можем, Настя.
У вас же там люди живут, настоящие живые, которые страдают от ваших...
В самом Дебальцеве всех выпустили. Точно понимаю. Нет, точно 10 дней назад всех выпустили людей. Напоминаю. Притом сказал Захарченко, что вместе с мирными жителями, которые выезжали автобусами, выезжало заметное число иностранных наемников под видом мирных жителей. И показывали соответствующие документы.
У нас документы. Добровольцы,
там... Внимание! Иностранцы там были, иностранцы. У нас нет иностранцев. Хотя есть, у нас и сербы, и французы приходят воевать за ополчение. Значит, выехало изрядное число иностранных наемников, Настя, которых просто спокойно выпустили. Никто их не брал, ничего. Они говорят, поляки и так далее.
Но оружие сдают и выходят, да?
Они вообще приезжают на посты, на блокпосты без оружия. Они не сдают оружие, они его оставляют там. Где-то там оставляют внутри. Приезжают уже без оружия. Не надо ничего сдавать. Им говорят, вы кто? Он говорит, я мирный житель. Живу вот в Кракове. Вот мой документ. Я мирный житель Дебальцева. Что-нибудь Захарченко с ними сделал? Нет, он сказал, до свидания, езжайте назад в Краков, товарищи. Было же сообщение, и было об этом пресса писала, что множество иностранцев выехало вместе с дебальцевскими мирными жителями. Ну, кто пожелал?
Да.
Выехали. Их никто не препятствовал, не останавливали, ничего. Сказали, Бог в помощь. Домой, домой, домой. Молодцы, ребята. Домой, домой, домой. Они поехали домой, с их слов. Никто же не зверствовал. Сейчас с остальным тоже говорят. Ребята, уходите. Уходите домой. Давайте, все, хватит уже. Война закончилась. Они говорят, нет, мы будем воевать. Госдеп требует от нас. Прекратите в Дебальцево. Что мы должны прекратить в Дебальцево? Что мы должны прекратить в Дебальцево?
Мы я должны повлиять, ведь ополченцы нас слушают, как государство.
Мы должны повлиять на ополченцев, надо, значит, бросить туда ядерную бомбу, чтобы быстро закончить с этим. Это будет терроризм и экстремизм или что? Надо быстро закончить, потому что американцы злятся. Значит, мы говорим, нам надо еще домучить эту ситуацию неделю или две. Американцы говорят, нет, сегодня. Сегодня это как? Это оружие массового уничтожения применить? Ну как мы сегодня? Мы не можем, мы добрые люди. Мы мирные люди, мы не хотим.
Ну, мы, да, мы только...
Вчера звонят мне с НТВ, значит, просят приехать на НТВ. Ну, ты знаешь, я не хожу на НТВ.
Да.
Вот. Ну, если я не хожу, не потому что я не хожу на НТВ. Ну, я что-то как-то не... Ну, я вообще никуда не хожу, кроме Первого канала, ты знаешь. Вот. Ну и слушай, а вчера НТВ звонят, а я ждал, что мне кровать привезут. Нет, доставка кровати.
Да, помню. Привезли из Монорельса?
Да, кровать вообще просто. Одиссей обзавидовался бы, да. Слушай, и знаешь, я жду, что кровать привезут. И беру трубку, ну, снимаю телефон от всяких незнакомых придурков. Я так-то не снимаю трубку. Так-то я не беру, я так-то телефон не беру. А тут я беру трубку, потому что я жду кровать. Я думаю, шофер там у него, шофер Петя. Значит, я беру, оказывается, это продюсер НТВ. Кобзон вас просит приехать. Брехня всякая. Я говорю, да что он меня просит? Оказывается, Кобзон предложил ограничить... Это там у них передача, что ли, была, или записывалась. Как всегда, знаешь, это позорное слово. Мы записываем передачу. Да. Позорное слово. Я говорю, записывайте передачу. Записывайте, что хотите, без меня. Так, значит, Кобзон предложил ограничить выезд из РФ русофобам, оскорбляющим жизнь в России. Вот это странное. Все время выезд из РФ, выезд из РФ становится то наказанием, то наградой. То ну, да, согласитесь, да, да. Что это...
Наказание в основном, да, не служившим
я рассказывал уже, я рассказывал уже историю про Уамбо или не рассказывал тебе?
Еще нет.
Я рассказывал, но лет 5 назад. Я тебе снова расскажу. Уамбо, напились 2 японца.
А что такое Уамбо?
Уамбо, ну, это Ангола. Ну, как это же, дорогая город. Моя, конечно.
В Уамбо напились 2 японца.
Уамбо? Туда летали люди из военной миссии у нас на 2 дня якобы в командировку, чтобы получить участника боевых действий. А потом всю жизнь об этом рассказывать, что они участники боевых действий. Они летали в Уамбо или в Куандо-Кубанго. И там, значит, 2 дня сидели, прячась в блиндаже. После чего возвращались назад в Луанду, но уже у них был штамп, что они участники боевых действий. Это вот эта хитрость, она им позволила до сих пор. Спрашиваю ветеранов Анголы, как много секунд они просидели в Куандо-Кубанго. Когда они говорят, мы в Куандо-Кубанго, я говорю, секундочку, с какого по какое число? Оказывается, примерно так вот, с 17 февраля по 17 февраля, к вечеру уже улетели. Отлично. Слушай, значит... Короче, Уамбо напились 2 японца. Но так напились, что другие иностранцы вызвали... А японец, когда выпивает, ты знаешь, это такое.
Ну да.
Это страшный человек. Вот. Ему притом 0,5 стакана. Они вырубили 2 полицейских. Начали бить ногами 2 полицейских ангольских. Ангольские тогда, но в то время, были дико вежливы в том смысле, что ну иностранца застрелить страшное дело. Значит... Кроме этого, они отметелили машину ангольских полицейских. Они ее били ногами, машину, во дворе. Все высыпали на балконы, вот эти, ну, не балконы, а там как галереи такие, иностранцы. Стояли, смотрели, как 2 японца маленьких с криками «Кия-кия!» бьют огромных негров. А те просто как бы терпят, ну, потому что неудобно. Японца неудобно обидеть.
Конечно.
Все равно, как какую-нибудь равно, что собачку какую-то, нет, да. Японца обидеть неловко. Ну и как-то негры стояли там, держась за свои большие тестикулы, и чтобы не, ну, как бы, от японцев. И а те били их по морде, по спине. Короче, на завтра их выгоняют.
Японцев?
Да. 72 часа, да, или 48 часов.
На сборы.
На сборы и вылет, покинут страну. Но им еще из Уамбо надо до Луанды долететь, ты подумай, это что же, нелегко. По-моему, дали 72 часа покинуть страну за эту хрень. Значит, наши едут завтра. Водопровод и канализация. Группа была Уамбо, водопровод и канализация, в которой служили как минимум начальники департаментов министерств, и даже замминистра один был из Казахстана.
Наш советский?
Да, канализацией занимались Уамбо в чертовой дыре. Замминистра, например, в группе был один замминистра из Казахстана. Замминистра чего-то из Казахстана. Ну а что ты уж, $500 платили тогда. Очень много было. Ну так вот. Едут наши. Голос нетрезвый, но уже прочищенное горло Аркацители, Кинзмараули, Цинандали, вот это все, что у нас было в посольском магазине. Значит, уже прочищенный голос. Ребята, слыхали, что вчера японцы устроили? И голос сзади автобуса резюмирует сразу. Нас бы за такое дело в Союз, а их в Японию.
Я надеюсь, автобус грянул?
Нет.
Все
вздохнули. Все вздохнули.
И отвернулись в окно.
Нас бы за такое дело в Союз вышвырнули бы, как паршивых псов.
А этих?
А этих отправляют... Нет, еще было слово. А этих отправляют в Японию. Отправляют в Японию. Глубоко?
Очень.
Глубоко. Значит, почему-то все время либо высылка в Советский Союз, в Россию, либо, наоборот, высылка из России, как корабль философов. Все время почему-то мы все время все друг друга шантажируем Россией.
Да.
Либо пребыванием здесь, да. Либо пребыванием вне ее.
Пусть кто-нибудь сформулирует это, значит.
Вот кто-нибудь из наших умных... Скажите, пожалуйста, почему в русской культуре, так же, как в греческих полисах, так же, как в древнем городе Гильгамеша, высылка из города, либо оставление в городе, это страшная, страшная и очень дискутируемая, по-прежнему активно применяемая мысленно нами наказание. Что это за удивительный феномен культуры? Объясните мне, пожалуйста. Здрасте.
Добрый вечер, это Андрей Москва.
Да, Андрей.
Но, это ведь Петровский феномен. Это,
нет, нет. При Гильгамеше он брата со своего...
Нет, но это понятно. Я имею в виду в русской традиции.
В русской,
потому что
давайте.
В русской традиции мы в Петровский феномен чувствуем свою вторичность по отношению к Западу. И Запад – это система координат, а мы на периферии.
Мы вот, на периферии. Отсюда мы постоянно спекулируем, быть
конечно,
в России или не быть.
Конечно, в ту или иную сторону.
Да.
Соответственно, со знаком плюс, со знаком минус, но в любом случае...
А вы бы плохих равно оставляли в России или высылали из России? Вот все. Вы бы.
Да.
А вы бы лично?
А я бы?
Да, лично вы.
Нет, но я...
Например, есть плохие люди, плохие люди. Нет, есть плохие люди. Нет, да? Слушайте, есть плохие люди. Вы бы их высылали из России? И вот с этого голосования мы начнем потом после новостей и обзора печати. Ура!
Обзор прессы.
Центробанк поставил перед собой новые цели. Об этом на сайте Дни.ру. Если раньше Центробанк оценивал уровнем инфляции эффективность своей работы, то теперь таких ориентиров три. Курсовая стабильность, инфляционное таргетирование и поддержка экономики. Это Эльвира Набиуллина рассказывает. На днях вы можете посмотреть подробнее. А на сайте Автодни информация о том, что треть бензина в России оказалась подделкой. Проверить качество топлива решили общественники из Автомотоассоциации. В рамках проекта были взяты десятки проб на разных заправках по всей стране. Ну и, в общем, неутешительные такие результаты. Можете на Автоднях посмотреть более подробно. Депрессивные регионы переезжают в Москву. Это статья в независимой газете. Все больше наших граждан становятся внутренними трудовыми мигрантами. Ну и, как следует из заголовка, едут, соответственно, в то место, где не иссякает предложение о работе и в среднем выше, чем по стране зарплаты. Это Москва. И сегодня смотрите статью по информации Интерфакса, сделанную про эту Светлану Давыдову, мать семерых детей, которая, или там троих-четверых детей, в общем, которую задерживали, помните, в СИЗО держали. В общем, Мосгорсуд признал незаконным ее содержание в СИЗО, так что вот такая информация есть, об этом в «Новой газете» и в «Независимой». Долги граждан по кредитам приближаются к 1 000 000 000 рублей, такая круглая цифра, это тоже «Независимая» сегодня рассказывает. И, значит, еще у нас, конечно же, по сотрудникам МВД есть информация в «Коммерсанте» о том, что полицейским рекомендовали, точнее, даже вышел приказ внутренний не выезжать на отдых летом никуда за границу. Можно только по России передвигаться и в странах СНГ, но не в Украине. Поэтому смотрите. Не на
Украине.
За исключением
Украины. Например, мы говорим на Украине, на Кубе. Мы говорим так, потому что таковы правила русского языка. Спасибо большое. Мы говорим, кстати, в Донбассе. Ну, как в бассейне.
Ну, раньше в русском языке на Донбассе употреблялось.
Никогда не употреблялось. Никогда в русском языке не употреблялось. Вообще никогда в принципе. Потому что на бассейне говорят в Бруклине. Приезжайте к нам, у нас паре на бассейне. Что такое? У Мишки все собираются, так он уже маринует мясо. На бассейне. Вот это на бассейне, это Бруклин, Одесса, Украина. На бассейне на Донбассе. Мы собираемся на бассейне, у нас там память. Понятно? В русском языке нет этого.
Дронозакон писан сегодня и в российской, и в «Ведомостях». Как ни странно, видимо, закидывают удочку какую-то информационную. Дроны – это летательные беспилотные аппараты, которые часто бывают оснащены видеокамерами. Так вот, на Западе сейчас принимаются всякие меры по ограничению пользования этими дронами. И вот наши депутаты тоже примиряются и хотят как-то вот прописать и ограничить использование этих технических средств.
Потому что над их дачами дроны запускают с камерами.
Первая мысль у меня тоже была. Да. Но объясняется, вот в «Ведомостях» пишут, и вот вокруг АЭС во Франции как-то летали, они летали. И один даже вот с самолетом столкнулся. Я так понимаю, что пострадал в основном дрон, но тем не менее. В общем, мало ли что. А в конце января так вообще на лужайке Белого дома в Вашингтоне разбился неизвестный небольшой беспилотник. Так что да, надо, конечно,
ну,
да, принимать меры.
Ну ладно, ну давай уже говорить дальше. Давайте уже дальше.
Да. Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Я предлагаю голосование из трех вариантов. Трех вариантов. Три. Внимание. Будет три, на, три телефона. А? Первое. Если есть плохие люди, но вы их знаете, их надо оставить нарочно в России. 134-21-35. Оставить, не выпускать никуда. Хватит по Вьетнамам ездить там, раз это самое, себя массировать. Хватит. 134-21-36. Наоборот, выгнать к чертовой матери из России. 134-21-37. Изгнание либо оставление в России не может быть наказанием. 134. Есть плохие люди. Вы их знаете. Это плохие люди, недоброкачественные какие-то. В душе с гнильцой. С гнильцой, мерзавцы. 134-21-35. Их надо оставить в России. Оставить в России. И запретить им выезд. Наказать Россией. Наказать Россией. 134-21-35. Их надо выгнать к чертовой матери, наоборот, из России. 134-21-36. Это вообще не наказание. Это вообще не может быть наказание. Это абсурдно как наказание. Это типическая черта перверсивной культуры. Перверсивной, странной культуры вторичности, как сказал здесь очень умно один из наших слушателей. Ну, давайте. Есть плохие люди. Что бы вы с ними делали? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. Сергей. Здравствуйте. Елисей, Москва. На этот счет есть очень небольшой анекдот.
Давайте. Ну, совсем не матерный. Совсем не матерный.
Совсем не матерный, абсолютно. Хорошо. Отвечаю. В одной, да, западной стране под названием Н прошел конкурс на знание России. Первая премия тура в Россию, вторая премия двухнедельный тур в Россию.
Да. Интересно, интересно. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, слушайте, значит, их надо оставить в России, наказать Россией. Плохих людей надо наказать Россией. 12% у меня. Это звонят 134-21-35. Наоборот, плохих людей надо выгнать к чертовой матери из России совсем. 134-21-36. Лишить гражданства и права въезда. И все. И 134... Это как раз Гильгамеш будет вами доволен, товарищи. У меня 50 сейчас процентов. Нет, 58, простите. Гильгамеш будет известен. Значит, понятно, да, там Сократ. Сократ, я думаю, сейчас перевернется где-то, его кости начнут шевелиться. Он снова выпьет яд цикуты, услышав про ваше решение. Очень хорошо. И 30% считают, что это вообще не может быть наказание. 29 сейчас. Я, между прочим, с этими 29-ю. Я считаю, что вообще России не надо ни поощрять, ни наказывать. Это вообще все, кто голосует, что надо наказывать или поощрять России, считают, что Россия вторична. Вторична. И вот эта вторичность, вот эти комплексы ваши комплексы сквозят сквозь ваши узкие лбы. Алло, здравствуйте, добро шоу.
Да, доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я считаю, что если люди виновны в разжигании каких-то вот...
Чего-то, разжигание, чего-то, разжигание.
Разжигание, именно вот вражды на национальной почве.
Да.
То для этого есть соответствующие статьи. А так вот огульно всех обзывать русофобами, кто с тобой...
Какие русофобы, сейчас я не понимаю. Подождите, мы сейчас говорим о наказании России.
Поощрять, это тоже неправильно.
Подождите. Ну хорошо, а вот плохие люди есть?
Ну что значит плохие?
Не важно, плохие все, с точкой.
Который в тапочке гадит, условно, там, да?
В целом характеризуется негативно. Ваша точка зрения. Их оставить в России, не выпускать. Их выгнать из России, наоборот. Или это вообще не наказание?
Это вообще не наказание. Вообще все люди для чего-то нужны.
Спасибо. Стрёшкина, Звенигородку гайцы ловят и открывают багажники. Стрёшкина, Звенигородку. А на какую? Стрёшкина, Звенигородку. Ну, в смысле, с внешней Трёшкина, Звенигородку, да? Вот здесь. Там есть удобное местечко для гайцев. Ловят всех, открывают багажники. Ну, поезжайте, покажите им багажник. Прикольно, мне кажется. Так, все, хватит. Я останавливаю это голосование, товарищ. Нет, хорошо, еще 3 минуты. Вот у меня Константин из Щелку. Константин, Россией наказывать или изгнанием из России наказывать?
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, вот я считаю, что сама постановка вопроса кощунственная. То есть, как,
да,
бы, даже подумать, что... жить в России – это наказание, это уже свидетельство русофобии, а у вас на...
Кобзон это сказал, Кобзон, не у вас, а у вас. Это у вас Кобзон сказал.
Кобзон – это специфический.
Чё? Что вот сейчас вы залипали? Попадайте. Как-то вы очень политкорректно залипали на момент, когда вы ругательство изрыгали, Константин.
Ну, бывает чего же.
Теперь, Слава, не залипая.
Сказать что вам?
Что вы сказали про Кобзона?
Кобзона? Алло.
Говорите жену.
Сергей, я считаю, что в принципе люди, которым Россия как наказание, вот этих людей можно смело отправлять в любом выбранном ими направлении. Это будет справедливо и правильно. Спасибо.
Спасибо. Это касается, когда он изрыгнул какие-то изысканные боцманские ругательства в адрес Кобзона, как раз было залипание звука, как мне кажется. Ну, я не знаю, может быть. Слушайте, я останавливаю голосование. Итак, внимание, я ознакомлю вас с его результатами. 11% говорят, что наказывать надо России. Всех плохих людей оставлять в России и не разрешать им выезд. 11%. 57% наоборот. Всех плохих людей выгонять из России. Пусть катится. 32% это вообще не наказание. 32% это вообще не наказание. Очень прикольно. Настян, ты не выпишешь? Да. Нет.
Хорошо, сейчас выпишу.
Ну, выпиши, пожалуйста, добренькая. А?
Да, пишу.
Дайте Константину высказаться, говорит Бонифаций.
Выгнать.
Бонифаций, я уже все сделал, чтобы Константин высказался.
Выгнать
о чем говорите?
Из России.
Что?
Первый результат.
Нет, наказать России, оставить Россию. 11, 57, выгнать из России плохих. И все. И 32% это вообще не наказание. В Краснокаменск эту слизь. Какую слизь? Какую слизь, Владимир? Кто слизь, сначала определитесь. Краснокаменск чудесное место. Сказать вам, я специально каждый день для подъема настроения, у нас только 2 дня хорошая погода, я каждый день для подъема настроения смотрю погоду в Чите. Понятно? Я смотрю погоду в лучших русских городах. Пожалуйста, очень хорошо. Смотрите. Например, я смотрю Нахабино, прекрасный русский город. Минус 3 сегодня солнечно. Керчь, Украина. Почему пишут Украина, подонки эти? Почему американцы пишут «Керчь, Украина»? Ты знаешь или нет?
Не знаю.
В знак протеста сотру Керчь вообще. Но мне же надо знать, что в Крыму. Но американский сайт. Но что ты будешь делать, подонки? Керчь, Россия. Значит, сегодня минус один. Понятно?
Да.
Минус один. Ну, что это за погода? Дальше. Барселона. Тоже Россия, по-моему. 15 градусов сегодня. 15. Завтра 15. А, например, там, условно говоря, в воскресенье в Барселоне 16. Ну, просто чтобы интересно вам, наверное. Нет? Нет? Ну, хорошо. И, наконец, в Чите, которое я смотрю все время для удовольствия. В Чите, сейчас я нажму «Нау», чтобы вам было понятно. Минус 7, а ночью минус 20. Солнышко. Ну, подожди, сейчас какое солнышко? У них сейчас ночь. Нет? У них день.
Они уже день.
У них день. Но у них так, такое солнце яркое. Минус один днем, минус 20 ночью. Минус один днем, минус 20 ночью. Потому что солнце, юг, красота, Чита, Краснокаменск. Вы хотите в Краснокаменск плохих отсылать? В Краснокаменск надо только хороших отсылать. Знаете, однажды уедем все в Краснокаменск. Договорились? Неправда, что ворон ворону глаз не выклюет. Ворон ворону как раз выклевывает глаз, как выясняется. Настен.
Да.
Смотри, пожалуйста.
Новые данные.
Как стало известно Коммерсанту, защита старшего оперуполномоченного службы экономической безопасности старшего лейтенанта Игоря Коробицына, а также его сослуживца Максима Цуканова, обжаловали. Оба обвиняются в вымогательстве $800 000 у главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна. Игорь Чуян регулирует алкогольный рынок от лица государства. То есть он конфуцианский чиновник. Я правильно понимаю? Нет? Да. На него налетают люди из ФСБ, которые требуют у него $800 000. Ворон ворону глаз выклевал, выклевал. И все.
Много, да.
800 тысяч долларов. Дороговато.
А за что?
А попросили бы 80.
А за что они просили?
Они говорят, ты очень хорошо работаешь, о конфуцианский чиновник. И нам кажется, ты должен нам $800 000. И все. Ну, а он говорит...
Время пошло, надо
еще добавлять. Он говорит, я сейчас, он смотался быстренько в управление, правовое управление РАР. Что-то сейчас, подожди.
И что, этих взяли, которые просили $800 000?
А?
Да? Они все сидят.
Взяли. Этих ФСБшников взяли.
Кто?
Взяли. Че?
Сами же ФСБшники взяли ФСБшников.
ФСБшники взяли ФСБшников. Никто не смеет брать ФСБшников,
вот
кроме ФСБшников.
Спрашиваю.
Если бы МВДшники взяли ФСБшников, уже бы сидели и прыгали бы в окно в Следственном комитете. Тебе понятно это? А? А уже бы прыгали в окно в Следственном комитете. Да, но если ФСБшник берет ФСБшника, то это разрешается. А ибо по-другому никак, и все. Понятно? Да. Значит, вот и все. Значит, я просто я рад, что Ворон Ворону выклевал глаз. Я лично рад. Ну, мне нравится это. А?
Да, где остались 800 тысяч?
Из их вороньей жизни. У меня вороны вон во дворе собачье говно едят.
Что вы говорите?
Да, наверное,
надо
плохо
передать эти сведения.
ФСБ.
ФСБ.
Отдых внутренних дел. Полицейские стали невыездными. Вслед за ФСБ фактически потеряли возможность выехать за рубеж на отдых или по семейным делам все сотрудники МВД. Об этом пишет сегодня Коммерсант, но это на самом деле уже не новость, нифига. Это уже 3-4 дня.
Что же там недобровольцами не смогут поехать на Донбасс?
Недобровольцами. В Донбасс. В Донбасс. Хватит на бассейн Донбасс ездить. Хватит это. Бруклин этот мне надоел
в уже. В выходные свои не смогут поехать.
Они не смогут.
Жалко.
Они не смогут поехать в Донбасс. Но в Донбасс они смогут поехать, если захотят. Потому что Донбасс обозревается русским сердцем, как Хартленд. Понятно?
Я ну, душа, в приказе написано.
Душа меру знает. Вот что в приказе написано.
Да.
Нет, в приказе, кстати говоря, написано, что на Украину нельзя.
Да.
Значит, они могут выезжать только в страны СНГ, за исключением Украины. Да. На Украину не могут. А также могут в Южную Осетию и Абхазию.
А вы думаете уже об отпуске?
Я думаю.
И я тоже думаю.
И куда,
а вы как думаете?
Куда ты намылилась, объясни мне. Ну, скажи мне, куда ты намылилась?
Ну, я так себе представляю.
Сейчас мы ментов, сейчас мы спросим сотрудников
МВД. Как они себе представляют свой отпуск?
Да, как вы представляете себе свой отпуск, если вы русский силовик? 7373948 через секунду, подождите сейчас. Настю сначала спрошу. Настя,
ну, я представляю себе такой балкон. Я не знаю, где это будет, но это будет такой балкон с большой плиткой, такой широкий, на котором я сижу в плетеном кресле.
Значит, плитка где, на стене или на полу?
Нет, на полу, на полу балкон.
Балкон. Терраса, скажи тогда. Хватит нищебродства вот этого. Терраса. Терраса.
Ну, я имела в виду большой, 100, 120 я же сказала.
Квадратных метров. Это не балкон никакой.
А
терраса,
нет,
100, 120 квадратных метров.
Это в углу мне сразу стоит, становится неудобно.
В углу стоит Парижа. Барбекю, по-моему, по-русски, да?
Что-то Парижа. Стоит, да.
О,
какое-то мясо жареное. И
мясо.
Темное.
Мясо стоит жареное?
Жареное.
Его уже воробьи обкакали.
Уже пожарено. Нет, оно еще теплое.
Оно шкварчит.
Да.
Оно шкварчит.
И стрекочет цикады.
Чем ты маринуешь? Чем?
Просто соль, перец.
И все, да?
Ну,
не
так.
Знаю, что, ну, хотя бы минеральной воды. Ну, ладно, давай, дальше.
А, стрекочет цикады.
Да.
Очень тепло, то есть, несмотря на то, что уже ночь.
Тепло.
Ну, темно, то есть, и тепло.
Душно, я бы сказал, душно.
Душно, да, такой озоновый немножечко запах.
Сзади к тебе подходит Бандерас.
На этом.
Сзади тебе подходит Бандерас и набрасывает шаль, после чего он связывает тебя веревкой.
Ничего не надо.
И оказывается, что это 50 оттенков серого.
Нет, ничего не надо. Только цикады и Бандерас.
Он говорит тебе: Анастейша, я хочу связать твои руки, ноги и там волосы.
Я говорю:
и
прыгаю вниз, да.
Нет такого, да?
С мясом.
То есть это и есть твой отпуск?
Да.
Садо-мазо развлечения,
нет.
BDSM?
Нет.
Это...
Нет? Из области.
Бандерас не подходил к тебе?
Нет. Соответственно, где это будет? Это может быть Испания, это может быть Турция. И я вот прочла сегодня это Южная Осетия. Вообще, я сочувствую силовикам, потому что я поняла, что ни в Крыму, к сожалению, ни в Южной Осетии я не найду я там.
Но в Крыму, в Ялте...
С никакой террасы, с никакой плиткой и с никакими...
Нет, в Крыму, в Ялте я гулял одно время. Сейчас я тебе объясню. Просто случайно приехал. Я приехал... Это было очень давно, в 2000, может быть, не знаю, в 2001. Я приехал на концерт Земфиры по ее приглашению, потому что я был гостем президента Кучмы. Ну, в смысле, я отдыхал в Фаросе. И я приехал в Ялту на концерт Земфиры по ее приглашению. Вот. Потому что мы вместе летели в самолете, она меня пригласила. Ну, слушай. И, значит, и там невозможно от пошлятины дышать в Ялте. Дышать нельзя от пошлятины. Дышать нельзя. Не то, что купаться. Не то, что есть, пить. Там дышать нельзя от пошлятины. Было. Ну, я не знаю, мне кажется.
Ничего там сейчас не поменялось. А? Вот приезжайте на Алтай,
там
у нас
шла
открыли
музыка,
казино.
Там шла музыка. Там шла такая музыка, которая как раз понравится полицейским, я думаю. Пошлятина какая-то совсем. Я тебя полюбил, ты меня разлюбила. Я хочу двух детей, девочку и мальчика. Что-то. Это такая... Я каждый раз опорным пунктом для меня была следующая урна. Я просто думал, что я проблюю сейчас. И я все время смотрел на следующую урну и думал, блевану вон в той. И шел так, сгибаясь, постоянно, вот так вот. И такой, думаю, ладно, хорошо, дойду до следующей. Понимаешь? То есть Ялта это такое блевотное было.
Да,
ну, в смысле, по пошлятине.
Я так себе и представляю, да,
запредельная пошлятина, запредельная. Запредельно. Хорошо, неважно. Как вы рисуете себе свой отпуск, товарищи? Мы спрашиваем, наконец, теперь только сотрудников МВД. Потому что у них отняли паспорта. Все остальные, пожалуйста, прильните на уши топориков и слушайте. Да, здравствуйте. Вы сотрудник МВД.
Нет, ну у меня брат ФСБшник.
Ну куда вот он поедет, как он себе рисует отпуск? Или вы с ним вместе, двумя вот. Семьями давайте?
Вы знаете, к черту эти за границу. Вот у меня дача в Калужской области. Вот. Чудесное озеро рядом, лес кругом. Мы с ним садимся, выпиваем литр водки.
Не очень хорошо знаю Калужскую область, но скажите, это там же...
Изумительное озеро с рыбой, кругом лес. Вообще чудесное.
Куда, в сторону, в сторону Рославля или сюда вот где АК?
Не доезжая 60 километров до Калуги... По Киевке, туда, в сторону Украины.
То есть практически, не доезжая, то есть практически сразу за Московской областью, чуть ли не Малоярославец.
Да, и вот я бывший вояка, он действующий ФСБшник, мы выпиваем литр водки.
А вы знаете, у Насти там тоже дача?
Я Путина ругаю. В конце, когда мы литр допиваем, он уже кричит,
валивай
в свою Испанию,
да, и все.
А у меня испанский паспорт. Вот, а я говорю, а вот хрен не дождетесь, пусть он сваливает в Испанию. Подождите. Вот мы чудесное время проводим.
А вы знаете, что у Насти там же дача была?
Да, там
она снимала. Настя, скажи, где ты снимала?
Ты купила
где? Ну, скажи место.
Малоярославцы.
Малоярославцы, там у Насти дача по соседству.
Меня, вы знаете, жена просто за шиворот вытаскивает за границу, говорит, ну когда мы поедем на море? Я говорю,
наконец-то.
Нахрен твое море, как
нет,
хорошо.
Нет, нехорошо. Ну все, ну все. Все понятно, все понятно. Вот каковы испанцы, пожалуйста. Они сидят под Малоярославцем все. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, да, Сергей.
Как вы рисуете себе?
Отец ФСБшник, собственно говоря, уже на пенсии.
Да.
И много раз ему говорили делать загранпаспорт. Можно было сделать раньше.
Угу.
Вот, хотя он до сих пор на допуске.
Ну а как вот он рисует себе отпуск? Вот как? Как? Он закрывает глаза и мечтает?
Астрахань, Алтай, Валдай.
Астрахань с рыбалкой или просто?
Ну, да, там, конечно, с рыбалкой.
На одной из баз или вы дико стоите?
Нет, нет, он дико любит ездить. У меня один дедушка был, он все время пользовался услугами.
Слушай, ну я хочу сказать, я заезжал на базы, я заезжал на эти базы, но цены вообще неподъемные. Ну там типа...
Цены, да.
Да, нет, я говорю, ребят, говорю, а что у вас хорошего? Они говорят, ну вот у нас там протока какая-то. Я говорю, и что стоит? 8,5 тысяч в сутки. Я говорю, ребят, вы что, ребят? Голова есть у кого-нибудь? Я лучше в машине буду спать. Ну, это вообще жесть.
Ну, это бизнес по-русски, потому что бизнес спокойно берешь лодочку и
едешь. А еще Алтай, еще Алтай, Алтай.
Рядом.
Алтай. Вы сказали Алтай второе место?
Да.
Они там ходят, очень ходят или что делают? Фотографируют? Что делают на Алтае?
Туда они ездили, на удивление, все едут покататься на лыжах, а они ходили с палочками в руках просто по туристическим маршрутам.
Скандинавская ходьба или хайкинг?
Скорее скандинавская ходьба.
Все понял, все понял, спасибо. Алло,
я
здравствуйте.
Хотел ехать
да,
на
здравствуйте. Да, вот Настя, когда будет старухой, Настя будет старухой, она будет скандинавской ходьбой заниматься. Да, здрасте.
Здравствуйте. Я, не совсем сотрудник. Я вот буквально там, месяца три назад уволился, с органов.
Да.
Вот. Но я служил, в МВД при ОВД.
Ага.
Территориальном. Вот.
Закрывая глаза, как вы видите? Закрываете глаза и как видите отпуск? Как?
Вы знаете, отдыхал в основном по России, пока служил, во время службы.
Да.
Вот.
За границу, места посоветуйте.
Не уезжал. Но запретов, у нас не было. То есть можно было уезжать, без проблем. Поводу паспортов, так. То, что вы, вот ранее озвучили, то, что
сказал, я сказал, паспорт, я сказал.
У нас такой информации не было. То есть буквально пару месяцев.
В июне вроде бы собрали в сейфы, начальники вроде бы собрали в июне. Может быть, это неверная информация, но пресса писала.
Ну, может быть, да. Но смотрите, два месяца назад, такого не было,
Ну вы куда поедете? Ну вот сейчас зажмуритесь, вот скажите, вы лето видите как? Ну что?
Вы знаете, очень хочется в Крым съездить.
В Крым. Да, надо ехать в Крым, там, где пошлая музыка. Надо ехать в Крым, где тишина, где ветер, где сосны.
Согласен. Я уже один раз там был, Евпатория. Вот, хотелось бы еще, конечно.
Евпатория.
Очень красиво.
Интересно.
Очень красивое место.
Интересно. Спасибо большое, спасибо. Настя Аношко видит свой отпуск на террасе огромного красивого дома, где она в развивающихся тканях.
Раздаю конфеты детям, да.
Нет, подожди, дай я нарисую, перверсивные твои мечты.
Да. Значит, перверсивнее конфет.
Настя на большой ничего террасе, нет, огромной, пахнет жареным мясом, прекрасная красная в огромных фужерах, она вся затрапирована какими-то легкими тканями, и Антонио Бандерас связывает ей руки. Примерно так, да? Поехали в трафик.
Подъем. Движение.
Между прочим, предупреждают сексологи, что сейчас пойдет травмирование массовое женского населения.
Да что вы говорите, а что?
Потому что бабы, насмотревшись этих самых, будут требовать, чтобы их связывали.
Ой, правда?
Конечно, бабы сейчас понасмотрятся. Фильм, конечно, бесталанный и все такое.
А вы любом... смотрели, нет?
Да нет, конечно, господи, чтобы я стал смотреть, я тебе говорю, я прочитал первые 20 страниц этой галиматьи и подарил нянечке. Но при этом я не смотрел фильм, не собираюсь. Мне надо будет посмотреть BDSM, я посмотрю на сайтах соответствующих, зачем мне это нужно. Но бабы, поскольку это теперь легально и как бы обязательно, как морковный сок, пойми ты, связывание станет на манер морковного сока, обязательным репертуаром русской женщины.
Ну,
русские мужчины
рады,
не обязательно любят это, не обязательно умеют, могут там ногой промеж глаз дать или еще что-то, она попросит, голова оторвется. Там типа дай мне, ударь меня, голова оторвется, потом будут жаловаться бабенки, дуры, потому что. Но массовое травмирование пойдет, ты понимаешь?
А я думала, вы сейчас начнете рассказывать, что в кризис семьи съезжаются в этой связи, травматизация женщины увеличится.
Да, свингуют на 3 поколения. 5 баллов, Москва, поехали новости.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа, все деньги награжат.
Десять часов 6 минут, вторник, 17 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасиюшка.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Пусть все едут в Волгоград отдыхать. Солнце больше, чем в Испании. Волгоград – голодный город, товарищи. Волгоград хороший, камышинские арбузы. Камышинские надо брать. И суп из консервов. Нет, потому что в Волгограде любой... рыбы не было в магазинах. И мы ели из консервов все время.
Любой уволенный врач... Сейчас, знаете, уволили очень много врачей. Скажет вам, что морской воздух полезен, и надо им подышать какое-то время в году. Просто чтобы
йод... Погода в Хатанге сейчас минус 36. Так, секундочку. Это Настя, к ней подходят дети и конючат конфеты, говорит язва. Язва, ну а вас вяжет Бандерас. Договорились тогда? Договорились?
Конечно.
Bienvenido a Osetia del Sur. Пишет 32-й. Осетия дель Сур – это Южная Осетия. Неплохо, по-испански очень, конечно. Нет, сзади к Насте подходит...
Это как Черногория.
Сзади к Насте подходит не Антонио Бандерас, а Бандеровец. И набрасывает шаль.
Набрасывает, да, не шаль.
Да-да-да-да-да. Слушай, приезжай в Айнапу к нам. Ну, у нас хорошо, вот тебя зовут. Да.
В Баку не будет ехать, этого балкона,
Баку надо ехать. В Баку не надо ехать. В Баку... А, нет, там...
А что, там в Азербайджане говорят очень...
Кстати говоря, очень
говорят, интересно. Да, а сейчас, вы знаете, там же случилась сегодня статья была в ведомостях, да, про Азербайджан.
Потому что надо ехать в Туркмению,
Манат напротив. Отвязали от нефти.
Нет, я хочу тогда напротив поехать в Туркмению, в Туркменбаши, Красноводск.
Там ужас.
Белое солнце пустыни. Где там Абдулла, помнишь?
Будет смешно, но меня, вот, знаете, что пугает? Меня пугают вопросы недвижимости, которые вы можете там получить в аренду. Не хотелось бы вот этого малометражек там всяких.
Я смотрел 51 серого, похлопываю теперь жену жестко, говорит 34-й. Керчь, только Керчь, говорит 60-й, село Золотое, очень красивое место, Юрий рассказывает. Харп, северное сияние. Вот что такое отдых, рассказывает старый. Так, минуточку, ребята. Настя и Бандерас только за огромные. Ну ладно, на чем? Ну зачем это все? Ну зачем? Падай доллар, падай тварь, рассказывает нам Степан из Вайтран, вернее, он заговаривает. Фильм это нудный. Так, секундочку. Брат прокурор, отпуск распланирован каждый год вместе в Астрахань на рыбалку. Я в Астрахань не ногой.
Почему?
Я ездил туда.
И вот что вам не понравилось? Вас же там встречали, все
меня
дела.
Там встречали. А вам, значит, смотри, на въезде сначала, сейчас тебе объясню, по-разному встречают. Вот когда я ездил в другую область, не буду говорить в какую, мне присылали помощника губернатора и ГАИ с мигалкой на границу области. А в Астрахани не удосужились. И меня, значит, там пытались обобрать менты какие-то очень долго. Копались со мной минут 30-40, потом отпустили. Вообще даже ничего не сказали. Сказали, сейчас документики там посмотрим. В общем, что-то такое, долго, долго очень. Пока они обирали фуры с арбузами, они заняты поборами. И пока они обирали фуры с арбузами, все это время мои документы просто лежали у кого-то в кармане, после чего мне их отдали через 40 минут. Меня ждал глава правительства области. Принимал.
Да.
Накрыл стол размером вот с этот студийный. Все заставлено было закусками. Я сказал, я столько не сожру. Я столько не могу сожрать. Простите меня, пожалуйста, добрые люди. Вот. И мне сказали, ну ничего там, это нормально все. Я думаю, надо же, какое хлебосольство. Через сутки мне там не понравилось. Я сказал, дайте счет, я уезжаю. Счет, внимание. При слове счет они должны были поклониться и поцеловать мои ботинки. Ну, и сказать, что ни в коем случае с вас ничего не возьмем. Ну, мне так казалось. В рамках коррупции мне хотелось. Оказывается, банкет от имени правительства области, который мне задал председатель правительства области... Стоял в счете. Причем стоял в счете, какой-то гигантский счет. Гигантский, как будто я всю Астрахань накормил.
Вас мне впарили. Оплатить.
Меня ждал председатель правительства области, который накрыл стол к моему приезду. Понятно?
За ваш счет.
Мне это выставили в счет. В Астрахани ногой. Понятно? Все. На этом закончили. Давай, другая тема. Слушай, куда еще не ногой? В Коми, пожалуйста, очень хорошее место, Коми. В Коми двое мужчин приговорены к тюремному сроку за изнасилование умершей же девушки. Они, эксгумяне, вечером напились. Два джентльмена, одному 35 лет, а другой Алексей Камалиев. Другой Роман Филиппов. Значит, 35-летние оба, одному 35 лет, а другому 35 лет. Значит, они распивали спиртное. И думали, кого бы им того-сего. Понежить, полоскать. После спиртного захотелось. У кого что же после спиртного? У кого что? На что тянет? Понятно? Их потянуло на кого-то приласкать. Они сказали, что видели похороны недалеко здесь. Вроде бы покойница ничего была. Они пошли, эксгумировали ее, вытащили из земли гроб. Достали труп, изнасиловали. Им сейчас дали. Одному 1 год 4 месяца тюремного заключения. Одному. Которому 35 лет. Mm-hmm. А другому, которому 35 лет, 1 год 2 месяца. Непонятно, за что разница в 2 месяца. Оба насиловали труп.
Да, я даже не понимаю.
Эксгумированный труп, мама! Эксгумированный
достаточно
труп.
Достаточно ли это наказание?
Эксгумированный труп. То есть они пошли, разрыли могилу, так им хотелось каким-то образом приласкать покойницу. Да. Вот так. Понимаешь? Ну, какой кошмар. Да. Наша жизнь, пожалуйста. Рассказать бы Гоголю. Про нашу жизнь убогую.
Ну, я думаю, что...
Давай что-то лучезарное сказать. Лучезарное теперь. Нельзя же говорить только упадническое. Сейчас лучезарное. Роснефть назвала доход Игоря Сечина и 12 его подчиненных. Не уточняю, у кого
12
сколько.
12 его стульев. Так, да. И сколько? Нет.
Еще 12 человек. Игорь Сечин. Еще 12 человек. Я так думал, что 13. Мне казалось, потому что всего на 14 делили. Не знаю. Значит, по 2,8 миллиарда рублей. У тебя помещается такая сумма в калькуляторе, мамочка?
Это что?
2,8 миллиарда рублей. Внимание, вот я взял
это
2...
Это совокупный вместе с 12
миллиона, еще 3.
Или это только у одного сечения?
У меня помещается в калькулятор... А может, мне промышленный калькулятор? Хорошо, у меня помещается 280 миллионов рублей. А у них 2 миллиарда 80-х. Значит, у них в 10 раз больше.
На всех, на круг.
Мама, тебе говорю, сейчас буду делить. А. Ну, ты же дай мне хоть секунду.
Уточни,
я Антонио Бандерас, но я тебя сейчас свяжу. Слушай, 280 миллионов рублей. Миллионов.
Да, у вас помещается.
Помещается калькулятор. А надо 2 миллиарда 80-х. Да. Это в 10 раз больше. Сейчас делю все равно на братву. На 13 человек надо делить или сколько? Ну, да, на 13 разделим. Получается 215 миллионов рублей на рыло. 215 миллионов рублей на рыло. Правильно я рассуждаю?
Да, что-то...
Теперь раздели. 62, маловато, нет, что, стой, стоять, что... стоять, стоять, не двигаться. 62 сейчас там с чем-то, Долларевич. Разделить на 62. Подожди, сейчас напишу. Тихо, не шевелись. Зачем ты это делаешь? Сейчас напишу. 215 миллионов рублей. И уже теперь у нас выяснилась сумма, сколько они себе заплатили. Это у них бонус. За то, что хорошо работали, на работу ходили. Ну, иногда ж ходили. Ну, иногда ж ходили. Я сам видел. Да? Значит, разделить 215 миллионов на 62 разделим, чтобы понять, сколько это в долларах. Получается 3 миллиона 467 тысяч. Можно я округлю, как подонок, потому что мне все-таки же антисоциальный элемент. Я округлю. По 3,5 ляма долларов заплатили себе. По 3,5 ляма долларов.
Ну, да. А что? А как?
Много
а
это как или мало, я спрашиваю.
Ну, наверное, нормально так. Я думаю, вот я, знаете, в последнее время задумываюсь, а вот у нас в стране так, так стыдно быть богатым человеком, правильно
да
ли это?
Да везде стыдно быть богатым. Вот,
везде?
Да везде стыдно быть богатым.
Да?
Чего ты, конечно.
Да.
Ну, конечно.
Ну, вот сейчас умер этот Ферреро Роше, который вот киндер-сюрприз придумал, дядечка. Ну, там главная, самая большая придумал. Частная компания. Богатейший человек,
правильно.
Все ему. Покойся с миром, какой классный был мужик. Вот все пишут, да, сейчас. Нет. У нас в русской. Нет. Благосфере.
Ты подожди, он что-то придумал, киндер-сюрприз придумал.
Ну, да, придумал, да, конфеты придумал.
А что придумала Роснефть, можно я спрошу? Нет, спрашиваю. Что просто придумал? Спрашиваю, больше ничего.
Вот. Она придумала продавать нефть за рубеж.
Ну, я не знаю, мне интересно.
За что стоит подать лапку?
Значит, в день, если 3 миллиона, 470 тысяч в год получили эти джентльмены себе, просто бонус, это не зарплата никакая, то получается в день 9,5 тысяч. 9,5 тысяч. Ты поняла, что я скажу? 9,5 тысяч, Настя.
Да.
Да. В час. Это получается 396 долларов в час. Значит, делим на час, делим на 60 минут. Давай не на 60. Сколько пока может... За сколько какает человек исправления Роснефти? За сколько он какает? За 10 минут, наверное. Он пока почитает, то все. Ну, сколько гадит он на унитазе сидит?
Не знаю.
Я бы разделил на 6. Давай на 6. Пока он гадит, у него бонуса получается... 66 долларов. Всего-навсего. Я сказал бы, не крупно повезло им, нет. 66 долларов. Он какает и встает, у него 66 долларов. Расшите, там, ну, хороший такой человек появляется с бабочкой, говорит, расшите расписаться за 66 долларов. То есть покакал, и все, и молодец. А? 60 на 60 умножить. Получается всего-навсего там какие-то около 4000 рублей, пока он покакает. Нормально, немного, немного. Хватит, что вас жаба душит. Что вы, я не знаю, а?
Да.
Я думаю, смотрите, я поделил. Я справедливо. Здрасте, здрасте.
Сергей, здравствуйте, Андрей 80.
Андрей, я поделил на минуты. Я на минуты поделил, что если пока они гадят, каждый данный момент, когда они гадят, они зарабатывают 66 долларов за 10 минут. Не так много.
А я в дополнение к вашей речи могу еще сказать, что можно попробовать пошукать по сети или где-то среди опубликованных данных вознаграждение топ-менеджера Сбербанка, когда-то запришел Герман Оскарович. Уверяю вас, меньше там не стало, в общем-то, а во времена, когда ваш покорный слуга получал второе высшее образование, суммы за 13-й зарплаты и бонусов там тоже зашкаливали.
Да. Так что здесь ничего, они по 3,5 ляма друг другу расписали этот самый долларов. Ну, наверное, же хорошие люди.
Ну, вероятнее всего. И, видимо, хорошо живем.
И все же не равны нам черни, мерзоте вот этой вот перхоти. Мы, они не равны, но он правда же.
Златозубому населению города Москвы.
Нет. Мы перхоть, не буду говорить какая. Они все-таки люди. Что ж, ну что жалеть для людей, а?
Не знаю.
Я считаю, правильно. Нормально. С Слушай, мне знаешь, что понравилось? Этот самый. Ходорковский устроил встречу. Я, значит, Ходорковский устроил встречу ветеранов. Ветеринаров.
Чего? Ветеранов чего? Труда?
Ветеранов своей организации. Все писалось на видос. Всем, кто когда уходили, они всем, всех просили. Иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Я тебе потом буду показывать фотографии. Смотри. Я читаю по... сейчас ФЛБ, фриланс-бюро. Значит, Ходорковский устроил встречу. 14 февраля это было. Вот, в Шератон Шереметьево. Шератон Шереметьево прямо там, под рев самолетов. Ну, я понял, что там...
То есть он прилетел?
Нет, никто не прилетал. Просто они сделали в Шереметьеве, туда автобусами свозили бывших сотрудников, 300 человек, 300 бывших сотрудников Минотеп ЮКОС. 300 бывших сотрудников, понятно?
Да.
Значит, смотри, вот. И я когда посмотрел фотки, ну, там папарацци какие-то зашли и их щелкнули. Я когда посмотрел фотки, в общем, не хозяева жизни, нет. Это бывший Минотеп ЮКОС. Вот Лебедев, который, ну, сидел в Харпе как раз. Видишь? Угу. Платон Лебедев. Вот он стоит с людьми. Ну, опиши вот людей ты. Вот давай, потому что ты
же... Слушайте, если бы вы мне не предупредили, просто показали фотографию, я бы подумала...
Это Минотеп ЮКОС, да.
Я бы подумала, что это просто какой-то, ну, какая-то встреча сотрудников...
Ярославского...
Ну, да. Ну, простого какого-то... Ну, какой-нибудь ШЭКа. Инвестиционной, может быть, компании.
Да какой инвестиционный? Посмотри, как тёлки одеты. Какая тебе инвестиционная?
Хорошо.
Ты странный человек.
Ну, я, может, не
посмотри на это платье в этой тёте. Это хоть руки голые показывают, это тётя. Нет, ну,
круглые столы,
что, 80-х годов платье, куплено в 80-х годах, позорное платье.
Нет, понятно,
облысевшие,
что это люди...
Облысевшие толстенькие мужчинки, какие-то такие, знаешь, какие-то, подержанные все, побитые молью. Все это, понимаешь, пересыпанные. Посмотри на этих тёлок, это же аудитория Стаса Михайлова. О чем ты говоришь? Минотеп ЮКОС. Мне когда сказали, посмотри,
а ссыль. А вы воображали себе, что
мне
там
мне кинули ссыль. Внимание, мне кинули ссыль. Сказали, что там Минотеп ЮКОС собрал штаб. 300 человек. Штаб собрали. Да. Я, значит, напрягся, думаю, я подонок в джинсах, которые на размер больше, кстати говоря, мне, чем нужно, которые мне спадают через бедра там и прочее. Я какой-то подонок в мятых больших джинсах, комковатых и так далее. В маечке придурочной. А думаю, здесь сейчас козыря такие, оскорбят мой вид. Ничего подобного. Все какие-то ужасные, все помятые, все какие-то, знаете, ощущение, что какая-то команда КВН какого-нибудь Воронежского пединститута, но только уже теперь, знаете, 30 лет назад, которая выступала, собралась.
Так и есть.
А?
Ну, так по сути
собрались есть, из своих мухосранцев. 300 человек в Шереметьеве. Ну, так это опасно, конечно, как будто бы. Аналитики думают, что Ходорковский здесь собирает команду, что они все
возобновили. Чтобы что?
Ну, все, он входит опять в большую политику и все на свете. Ты бы это приветствовал?
Это было бы любопытно. Вот, с точки зрения просто развлечения такого инфотеймента, да, это
ты
было бы
ты выписала мне предыдущие результаты голосования?
Я там отправила
спасибо
вам
большое. Чатом. Спасибо, хорошо. Добрая девочка. Вроде теперь бы. Давайте новое голосование. Ходорковский собрал 300 человек, сам не прилетал, послал Платона Лебедева, но все писалось, и на камеру всех просили, кто заходил, выходил, помахать ручкой Михаилу Борисовичу Ходорковскому. То есть он, все это писалось для него. Ну, и он, видимо, инициатор. Значит, Шератон Шереметьево, 300 человек. Аналитики считают, что это значит, Ходорковский собирает штаб для абсолютно активного участия во внутренней жизни России. Вы бы такое участие приветствовали, 134-21-35, вы бы такое участие не приветствовали, 134-21-36. Мне интересно. Ходорковский как бы... Я думаю, что он собирал побитых молью каких-то... уже таких седыми, уставшими, туберкулезными глазами неудачников. Вот все, что я вижу здесь, это примерно это.
А кто такой Стас Намин? Тут два Намин. Человека спрашивают. На первой фотографии она Стас Микоян в скобках, Стас Намин. И другой
Намин,
человек
пишет. Намин.
Что он делал там?
Ну, что,
а кто это
можно,
такой?
Можете, пожалуйста, добренькая девочка,
Стас Намин,
сейчас посмотреть мне Википедию. Стас Намин. Я тоже где-то слышал это имя. Но вспомнить решительно не могу. Не могу. Ну, что мне делать? Не
театр.
Могу. Но я слышал
где-то. Советский российский музыкант, композитор. Это вот с бородкой, который
еще. С бородкой где? Покажи.
Продюсер, художник, фотограф.
Чувачок с бородкой
кино.
Тоже потраченный молью весь такой.
Создатель и лидер группы «Цветы».
«Цветы».
А вы знаете эту группу? Мы прям так ухватились. Прям...
Я вспомнил «Цветы». Стасаня, группа «Цветы». Пожалуйста, дорогая, я сейчас тебе напою. Вообще
это
не вопрос.
Что кашель — это бесконечно.
Кашель — это бесконечно. Сейчас заткнется с кашлем.
Нет,
сейчас.
Вам не пропустить эту рекламу.
Мокроты, или... мокрота, сейчас главное мокрота, и потом Стаснамин. Стаснамин рекламирует мокроту, товарищи. Это интересно. Это интересно. Может быть, он какой-нибудь мокротно подверженный. Может быть, мы не знаем. Сейчас, секундочку. Ну давай, давай, жахни. Ну давай, жахни.
Началось.
Ну давай, хватит тянуть.
Сорокалетие свое.
А вот это он и есть.
Сами
себе. Так петь ты будешь, голубь? Вот он.
Давайте.
Стаснамин. Стаснамин. Сейчас.
Полный зал.
Группа «Цветы». Бесконечные увертюры ненавижу. Да. Причем малоэнергичные увертюры, да.
Ничего-то ты не знаешь.
Каким он поет?
Про любовь мою.
Я осторожно нащупываю глазами урну. Я сейчас блевану. Осторожно. Сейчас я осторожно нащупываю глазами урну. Слышно, он не дырявый пакет был. Не дырявый.
Но это не он же поет.
Какая разница?
Потому это что больше жизни я тебя люблю. Вновь и вновь пройду я мимо.
Это другой, но я опять же не он.
Сейчас.
О, нет, ломаные сейчас. Ритмы, смотрите.
Ломаные ритмы, то есть ты знаешь такие слова из музыкальных. Ты знаешь такие слова из музыкальных. Сейчас про мокроту. Про мокроту пропустим, секундочку сейчас. Все мокрота сейчас закончится сейчас. А вот сейчас это мокрота, я думаю, нет? Все это реклама мокроты была, спокойно. Сейчас. Ну где же ее? Вот.
Это опять другой мужчина.
Этого типа я где-то слышал.
Моя одна на века.
Знаешь, где я слышал эту песню?
Где?
В клубе, в офицерском клубе в гарнизоне Переяславка, 30 километрах.
А вот они 40-летие группы отмечают.
Я танцевал, почему у меня сейчас сердце замирает? Я танцевал с Аленой Калугиной. Я танцевал с Аленой Калугиной.
В честь которой в эстрадочку?
Перебираю, в честь которой, да, в честь которой я сильно любил. И мне досталось право потрогать ее ребра сзади. У нее на спине все ребра тоже были, ну, в смысле, застежка от лифчика и ребра одинаково выступали. И я так вот время от времени проводил по этой гладильной, в смысле, стиральной доске. И я очень хорошо, меня это волнует до сих пор. Меня это волнует до сих пор. Я не могу, я сейчас умру. Я сейчас умру. Я сейчас умру. Что такое, я не пойму? Ну, давайте же, скоты, быстрей.
Облако тебя трогает.
Где эти девочки? Ну, все, где ладно. Эти девочки? Где их застежки от лифчика?
Забудьте,
где
все
это? Где все это?
Так же,
все это осталось там, в 90-м. Там все это осталось там. Там, на Дальнем Востоке.
1600...
Все это осталось. Надо. На Дальнем Востоке остались девочки, их застежки от лифчика, которые мы умели расстегивать одной рукой. Господи, где это все? Куда это все делось? Черт, я не способен продолжать программу. Настя, выручай. Это меня расстрогало.
10:27.
Это меня расстрогало. Хорошо, еще 3 минуты я способен. Скажи, потом немедленно мне...
Я могу читать ленту, если хотите.
А?
Возвращаю вас в реальность.
Не надо. Давай вернемся к Минотепу. Мы должны вернуться к голосованию, товарищи дорогие. Вот эта последняя вещь меня торкнула по-настоящему, потому что я под нее танцевал с Аленой.
Ой, ужас.
А?
Да.
Что такое? Ты же
Стас
не понимаешь.
Намин, внук Микояна.
Намин, сама ты Намина. Намина, Намина.
Намин надо говорить,
Намин,
да?
Намин надо говорить.
Намин. Я когда, у меня тоже все время говорили неправильно фамилию.
Мама, какая же ты простая. Слушай, значит, 33% рады будут возвращению Ходорковского. 67% нет. Ребят, что-то у нас фальшивое голосование получилось. Ну, дайте хоть чуть-чуть сбейте. Получается треть на 2/3. Ну, сбейте чуть-чуть. Ходорковский собрал в Шератон... Шератон? Что я говорю? Сейчас
ну, где-то там,
да. Шератон Шереметьево. Шератон Шереметьево собрал 300 человек, бывших сотрудников Минотепа и ЮКОСа. В основном побитые молью неудачники с пузиками. Среди них Стас Намин, например, тоже побитый молью неудачник с крашенными усами и с животиком. Значит, вы рады, возвращая Ходорковский, как будто бы собирает какой-то штаб, который позволит ему вернуться в Россию и здесь оперировать каким-то образом внутренней политики. И вы этим, в общем, обстоятельством довольны. 134-21-36. И 134-21-30... Нет, вообще, рады 5, рады 5, рады 5, не рады 6, рады 5, 134-21-35, рады. Что такое случилось с тобой?
Стас, я знаю, откуда я знаю имя Стаса Намина теперь же. А у него театр в Нескучном саду, там, на набережной, все, я поняла. И нам подсказывает 87-й, понятно?
Ну, и там Jesus Christ играют.
Вот сейчас, видимо, там играют.
Сейчас прямо?
Ну, видимо.
Сейчас холодно.
А там же не на открытом воздухе, все же
помещение вроде бы. Боже, что вы творите там все в Петербурге? Ну, не знаю. Он мог, конечно, обратившись к экрану с портретом Ходорковского, спеть «Oh, how can I love you?»
Только-только уши вылечил. Теперь опять кровь пошла.
Love you.
Это Том нам пишет. Я понимаю, такой мада.
Остановить!
Мы желаем счастья вам, и Тане тоже.
Остановить голосование. 36 на 64. 36% рады возвращению Ходорковского. А что он здесь будет делать? 7373948. Ну, один звонок успею. У меня 40 секунд. Ребята, мы же чемпионы. Давайте. У меня 35 секунд. 7373948. 7373948. Что он здесь будет делать, Ходорковский, как вам кажется? Вот вы наголосовали здесь 36% да, а 64% нет. 64% нет. А что он здесь делать-то будет? А?
Настя, как развлекать что? Нас информационно?
Информационно? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Что он будет делать здесь?
Ну, я думаю, что, ну, кроме как сидеть, ему здесь делать, в общем, нечего.
Вот, сидеть. А еще что? И все. Ну, получается, что вот это собрание 300 человек было, в общем, не штабом.
Вы знаете, ну, вот мне кажется, что просто это как бы он раздает долги такие своеобразные своим сотрудникам. Вы говорили, как
эмоционально
за все платить, но вот я думаю, что это расплата.
Ланнистеры за все платят. Ланнистеры платят. Про Ходорковских не было ни слова.
Не, ну...
10.30 новости.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. Еще раз, Центробанк поставил перед собой новые цели, пересмотрели факторы, на которые ориентируется при выборе уровня ключевой ставки. Если раньше она устанавливалась исключительно с оглядкой на уровень инфляции, то теперь регулятор поставил перед собой новые задачи. Курсовая стабильность, инфляционное таргетирование и поддержка экономики. Смотрите более подробно на сайте «Автодни». Просто «Дни.ру». А на «Автоднях» неутешительная статистика о том, что треть бензина в России оказалась подделкой. По всей территории России активисты, общественники из автомотоассоциации брали пробы, и, в общем, такой вывод. Треть – это вовсе практически не бензин. Давайте с необязательных новостей начнем. Для собачников и кошатников сегодня в МК готовится новый закон о животных. Опасных пород собак больше не будет. Кроме того, не будет ограничения, согласно депутатам, по количеству содержащихся животных. Если в предыдущей версии законопроекта было написано, что если хозяин не может обеспечить чистоту и уход животным, то его, значит, надо ограничивать. Теперь это все вычеркнуто. Можно хоть 25 кошек содержать, пожалуйста. В общем, смотрите. Текст, правда, ссылку на текст не дает «Московский комсомолец», но как-то описывает. По крайней мере, раньше до трех щенков до трех месяцев можно было без поводка выгуливать и всяких собачек декоративных. А теперь все тем, кто до 25 сантиметров в холке, можно гулять без поводка. Будет, если закон примут. Ну и дальше про законы и про приказы. Полицейские стали невыездными. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Согласно разосланному по всем регионам приказу, аттестованные работники органов внутренних дел смогут выезжать только в страны СНГ, но не в Украину. А также в Южную Осетию и Абхазию смогут ехать, отдыхать. При этом последняя возможность также гипотетическая. Любое пересечение российской границы разрешается лишь с ведома руководства полицейских. Газета «Коммерсант», «Отдых внутренних дел» называется статья. За оправдание экстремизма и терроризма СМИ и предупредят, и оштрафуют. Это тоже готовится законопроект. Он пока не принят, но уже одобрен одним комитетом. И сегодня комитетом по информационной политике вроде бы тоже должен быть одобрен. Пишет издание «Коммерсант», а также об этом независимая газета пишет. В общем, за призывы к терроризму, экстремизму и так далее за предупреждение будут штрафы. Часть 7 предполагает штраф от 20 до 200 тысяч рублей за материалы, пропагандирующие культ насилия, жестокости, ну и так далее. Предлагают сделать до 1 000 000. Для чего это делается, не очень понятно. Ну, можете посмотреть в «Коммерсанте». Четвертой власти удвоит ответственность, называется статья. А вот еще женские новости, пожалуйста. Группа «Розетех» создаст аналог американской сети Victoria's Secret. В ассортимент магазинов Grand Defile войдут косметика, украшения и домашний текстиль. Интересно посмотреть, что у них получится. Ну вот, «Ведомости» сегодня об этом рассказывают. А сегодня в российской газете есть большое такое интервью, которое называется, что кризис – это прекрасная возможность для открытия нового бизнеса, новых направлений. В общем, кто задумывался, можете посмотреть советы от общественников, которые занимаются бизнесом. Про дронов сегодня сразу несколько статей, как ни странно. Причем статьи такие, вроде бы повода нет. Просто рассказывают о том, что власти США, там, власти Великобритании, власти Франции пытаются как-то ограничить владение и использование этих беспилотных летательных аппаратов, как правило, оснащенных видеокамерами, потому что это и террористическая опасность, и все такое. И вот наши депутаты тоже задумываются, что нельзя вот такую вольницу, чтобы у всех, кто хочет, понимаешь, был дрон, и вот он летает и снимает все, что хочешь. Об этом в «Ведомостях» по дрону закон писан сегодня статья, и в «Российской газете» тоже есть небольшая заметка. А там же в «Российской» сегодня рассказывают о том, где вы можете посмотреть стоимость вашей квартиры, новая рыночная стоимость, по оценке оценщиков, сколько она составляет, исходя из которой будут вам налог начислять. Это все делается на сайте Росреестра, либо лично в Росреестр можете обратиться, вам расскажут, сколько ваша квартира стоит. Если вы будете не согласны, то можно в досудебном порядке урегулировать, если там какая-то ошибка, можно через суд. Наверное, уже все. 10:40, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Так, что за рейды на дорогах Москвы? Кого ловят? Чего ищут? Зачем шмонают? Спрашивает нас Ози. Слушайте, просто много сообщений о том, что сегодня менты шмонают, открывают багажники и всяко вот так вот как-то интересуются. Только что на внутреннем КАД 53-й километр перевернулась ВАЗ-2109. На внутреннем КАД 53-й километр. Это что, запад, что ли, получается, правильно? С этими километрами у меня никак не получается освоиться. Скажите, перед каким шоссе, а? Ладно. ЦБ поставил новую цель, конец этой цели. Ребят, да ничего не происходит такого страшного с долларом. Дайте мне посмотреть. Ну, я не понимаю вашего разочарования.
62,69. Доллар 71,14 евро.
1,1352 сейчас, 1,1348 доллар к евро. Доллар сильнее, чем вчера. Мы его видели на 1,1414, вы помните. Сейчас он на 1,1348. Ночью я засыпал, он был 1,1397. То есть доллар, в общем, сильнее, чем... Сейчас я его вижу на 62,71, но евро на 71,17. То есть доллар подрастает к рублю... В смысле, как подрастает? Может быть, от мгновения открытия за последние 40 минут. Но к евро 71,18 мы видим. Мы видим слабый евро, и это отражает общее колебание валюты, все спокойно. Извините, я сейчас нефтюшку-кормилицу углеводородицу посмотрю. Нефтюшку-кормилицу. Сейчас, секундочку. Секундочку. Значит, вот она, голубушка, 62,04. 62,04. Мы ее вчера сколько увидели? Прости меня, дурака, я забыл.
1,14, нет?
Нет, 1,14 это был доллар евро, не надо путать.
Нефть была 61.
Не, мы 61,50, что ли, видели? 61,54. Да. 61,54, если не ошибаюсь. Сейчас 62,04. 62,04. Запомни, сегодня вторник, ты забудешь уже.
Конечно,
пятница.
Забуду. А не надо помнить, да?
Надо помнить. Такие вещи надо помнить.
Чтобы потом куснуть себя за локоток, что нет, я не купила баррель или что?
Нет, чтобы просто демонстрировать неплохую память и все такое. Понимаешь? Смотри, значит, несколько лидеров Европы попросили евреев ни в коем случае не уезжать в Израиль.
Французы,
да. Немцы, датчане. Потому что там стреляли, и все это было. Бенджамин Нетаньяху предложил европейским евреям эмигрировать в Израиль. И тот сейчас получил невероятно энергичную отповедь. Например, Франсуа Олланд сказал, когда... Нет, это не Франсуа Олланд. Мануэль Валь, премьер-министр, сказал, когда еврей французский еврей уезжает, с ним уезжает кусочек Франции.
А? Какая-то шуточка напрашивается, знаете, когда где-то умирает маленький там.
Ангела Меркель сказала, горда и благодарна за то, что евреи живут в Германии, и мы сделаем все возможное для того, чтобы евреи остались. Дальше. Премьер-министр Дании, это леди, она сказала, здесь у нас, значит, еврейская община живет годы в этой стране, и они часть Дании, и мы не останемся теми же самыми без них. То есть они должны остаться, чтобы мы остались с собой. Прекрасно. Ну и что? Это прекрасно.
Ну, неужели они так боятся, что прям такой массовый будет исход?
Не знаю. Ну, они боятся. Не знаю, почему. Из Европы...
Ну, это прекрасно. Я не слышала таких, честно говоря, слов от, со стороны наших властей.
Ой, когда господи.
Эти волны миграции. О, мы не просили господи. Никого остаться.
О, да? Господи. Почему надо было укусить сейчас сразу наши власти? У нас последняя волна...
Не знаю, надо же как-то развернуть
последняя
тему.
Последняя волна миграции была в 89-м году.
А мы
большая.
Не боимся, что нас
большая.
Кто-то покинет теперь уже.
Не боимся.
Нет.
Не боимся, потому что на место этих прекрасных, интеллигентных людей, учителей, врачей приезжают таджики, киргизы и замещают их. Они столь же прекрасны. Они столь же прекрасны. Скажите, пожалуйста, выпиши мне про Ходорковского 36-64. Можешь выписать?
Да, 36 хотят его увидеть. Да-да. Здесь,
можешь
да?
выписать? Можешь Полит. Выписать? Ну, выпиши.
Пишу я же.
36 да, 64 нет. Договорились? Я новое голосование ставлю. Новое голосование. Скажите, пожалуйста, Нетаньяху в предвыборном порыве и в связи с расстрелами евреев в Европе призвал евреев эмигрировать, уезжать в Израиль. Европейские лидеры противостали этому очень энергично. Вы бы помогали Нетаньяху, чтобы действительно евреи пусть едут в Израиль. 134-21-30, там самое место. 134-21-35. Или вы вслед за европейскими лидерами сказали бы, что нет, без евреев ваша страна не была бы прежней. 134-21-36. Вот интересно, ваша точка зрения. Позвоните, пожалуйста, у меня пошли голоса. Вот пошли первые десятки голосов засчитаны. Нетаньяху сказал, что евреи должны уезжать в Израиль.
От взрыва в синагогу.
Взрыва от оскорблений и так далее. Уезжать в Израиль. 134-21-35, вы бы поддержали эту позицию. Европейские лидеры самым энергичным образом противостали этой позиции, сказали, что без евреев их страны не будут прежними. И вы поддержали бы эту позицию и ассоциировали бы себя с этой позицией. 134-21-36. У меня сейчас 73-27, я вам откроюсь. 72-72-73-74. Ну, вот так здесь мерцает все это. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич не может не высказаться. Мне кажется, всегда, когда речь о евреях, он должен хоть что-нибудь досказать. Здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
Добрый день. Западные лидеры вот что имеют в виду.
Да.
Они надеются зачистить Украину от украинцев и русских, а евреи и прочие арабы и негры потом переселят туда жить.
А когда вы говорите евреи и прочие арабы и негры, вы негров считаете семитохимитами, не правда ли?
Ну, там они сами разберутся между собой, кому заселить Украину.
Я понял. Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич.
А можно
антропологическое, антропологическое открытие.
Про обыски. Да. Нам пишет человек, что обыски. Сейчас в Москве идет полицейская операция «Заслон-1».
Так вот «Заслон».
А что это значит?
А ты знаешь, что она будет продолжаться до 6-го?
А чего она заслоняет?
Да, сейчас я тебе скажу. Началась операция «Заслон», товарищ.
«Заслон-1».
«Заслон-1». Ну и что, ну и что?
А нет, а чего? Что мы ждем?
Я теракт, тебе расскажу, я что? Расскажу лучше всех. Я только закончу голосование, ладно? Заслон один, совершенно верно. А она будет продолжаться по 6 марта. По 6 марта. Нужен заслон. Что же, дорогая, я останавливаю голосование. Ты можешь выписать и это голосование? Тебе будет сейчас странно, что ты все время выписываешь.
Я вам шлю письмами их.
Спасибо, еще одно письмо.
Да.
Евреи должны уехать в Израиль. 66%. Нет, без них наша страна не будет прежней. 34%. 66% должны уехать в Израиль. И все. 66%. 34%. 34%. Нет, без них наша страна не будет прежней. Этого ответ на высказывание Меркель, Оланда и мадам, которая премьер-министр Норвегии. Я надеюсь, не запомню это имя, оно слишком крученое. Договорились?
Да.
Все, погнали, я тебе расскажу про заслон. Сейчас будет заслон вам, товарищ.
Yeah.
получите. Около 30 тысяч столичных полицейских, 30 тысяч, перейдут на 12-часовой режим работы. Они будут задействованы в операции «Заслон-1». С 16 февраля, со вчерашнего, по 6 марта ГУ МВД РФ по Москве проводит комплексную оперативно-профилактическую операцию «Заслон-1».
Так.
«Заслон-1».
А что?
На время проведения операции личный состав московского гарнизона будет переведен на 12-часовой режим работы. Увеличена плотность снарядов на маршрутах патрулирования. Чего ждем, товарищи? Расскажите нам, пожалуйста. Дорогие наши, можно сказать, до известной степени коллеги, скажите, пожалуйста, чего ждем? 30 тысяч полицейских в «Заслон-1» брошены со вчерашнего дня по 6 марта, потом они усталые, но довольные, вернутся к женам на 8. Алло, здравствуйте, а чего ждем?
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, из Израиля беспокоит, Дмитрий меня зовут.
Слушайте, ну что нам Израиль? Мы уже перешли к следующей теме, товарищ дорогой. Видите, это из-за скорости звука, проблема со скоростью звука. Спасибо, извините. Значит, слушайте, мне нужны полицейские. Полицейские. От слова «полис», а потом «цейский». Не знаем, что такое «цейский», мы не знаем. «Полисцейский», мы не знаем, что это значит. Скажите, вас бросили на «Заслон-1». «Заслон-1», потом что? «Заслон-2» будет, «Заслон полтора». Как это все будет происходить? Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Вы полицейский?
Ждем переселения Израиля.
Нет. Товарищи, слово «Израиль» вас возбуждает, я знаю, это нехорошо, я специально до известной степени, я специально вас провоцирую.
Да,
я
знаю, меня отпустят.
Я знаю, что сегодня 17 февраля, и теперь это вас на пару недель будет иметь. Это слово будет вас иметь. Я знаю. Алло, здравствуйте. Ну ничего.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас. Вы полицейский?
20 числа будет митинг.
Какого?
21 февраля, по-моему, назначен митинг «Год Майдана», что-то вроде такого. Скорее всего, это просто профилактика, чтобы предупредить какие-то, может...
А вот зачем, а зачем тогда по 6 марта? Вроде бы как-то долго.
А вдруг пойдет потом? Кто его знает? На правительство все предусмотрит.
Нет, нет. Митинги, говорит 35-й, все из-за митингов. Заслон. А, за что? Говорит, Альтер, надо спрашивать. За что? Заслон. Заслон, ладья? Вы имеете в виду что-то шахматное? Заслон-1 операция началась в Москве. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Сергей из Москвы, я полицейский.
Расскажите.
По поводу заслона.
Прошу вас.
Заслон – это специальное оперативное профилактическое мероприятие, в рамках которого просто усиляется борьба с преступностью. Ни с чем это не связано, это плановое мероприятие.
Плановое мероприятие, но напряжение сил включает все 23 число. Вот мне казалось бы, если бы я был министром, я бы личный состав пожалел перед 23 февраля-то.
Ну, Сергей, знаете, каждый год проводится по несколько мероприятий, таких как, например, и по наркотикам проводится, и по оружию проводится.
Ну, получается, что в праздник...
на борьбу с имущественными преступлениями.
Получается, что в праздник мужики будут в этом самом заслоне.
Что поделать, служба у нас такая.
Слушайте, хорошо, а сейчас открывают багажники, это так, на всякий случай, кто стволы везет и всякое?
Ну, вполне вероятно, да.
Может быть. Спасибо большое, спасибо. Оказывается, такие... Вот спасибо. Вот позвонил сотрудник полиции, Сергей. Он сказал, что такие вещи производятся не один раз в год. Не один раз в год. А это с организованной преступностью все борются. Борются успешно, прекрасно. И как бы чистят такой мелкой щеточкой. Знаете, мелкой расчесочкой проходят.
А то есть перестанут омывалку продавать на дорогах, да, вот эту вот нелегальную?
Нет, омывалку, я думаю, оставят, потому что ее
крышуют. Потому что невозможно без нее ехать,
правда? Ее крышуют гайцы, потому что омывалку. А, наверное, все остальное, не знаю. Вот. Алло, здрасте, да, прошу вас.
Алло, да. Сергей, там просто это все проводится в Москве по той причине, что замначальника ГУВД, бывший военный из внутренних войск, генерал Понарец, по «Заслону-1» это побег преступника из колонии. «Заслон-2» – побег вооруженного часового солдата.
Да.
Там, не знаю, для чего это проводится, но, скажем так, военный решил устроить праздник для военных.
Скажите, можно вопрос? Можно вопрос? Хорошо. «Заслон-1» – это побег преступника. И, значит, поэтому всюду открывают багажники. Но делается ли какой-то один офицер, который имитирует этого преступника? Ну, условно говоря... Какой-то настоящий, живой есть офицер-сотрудник, который в трениках, в тренировочном костюме едет сейчас в багажнике какой-нибудь разбитой «Лады». Нет?
Больше половина московской милиции может это осуществить.
Может, может. То есть в таких операциях все-таки подставные, имитирующие преступника люди есть или нет?
Здесь надо понимать, что вот эта вот вся ситуация связана, да, скорее всего, с митингами. Вот.
С митингами.
Потому что, когда идут митинги, столько заявок на митинги и какие-то операции, да, тренировка. Побега какого-то преступника или какого-то минирования чего-то.
Возможно, мне казалось бы, сочетать эти две вещи. Знаете, как можно сочетать эти две вещи? Попросить побегать по Москве Навального, чтобы он надел треники и с перекошенным лицом бежать куда-нибудь, и все. А его все ловят. Как бы и обеим сторонам будет прикольно, интересно и понравится. А?
Сергей, хочу рассказать. В 2013 году, да, проводилась в метро подобная операция. Ага. Привлекались внутренние войска, МЧС, вся система так называемой единой дислокации,
да,
в Москве, где один оперативный начальник, отрабатывались такие водные, взрыв, да, в метро, пожар в метро и так далее и тому подобное. Какая сейчас вводная отрабатывается с 16 марта по 16 февраля по 6 марта, да. У меня, допустим, информации нету.
Есть.
Вот. Наверное, что-то отрабатывается.
Давайте я вам прочитаю. Сейчас спасибо огромное. Мэрия Москвы получила 11 уведомлений об уличных акциях. Это 1 марта. 1 марта будет 11 заявок. 11, слышишь?
Да.
Настен.
Да.
Настена, как всегда, но теперь
я не могу выбрать, куда пойти.
Настена теперь, как всегда, но, внимание, теперь с тремя детьми, причем у нее младший грудной теперь, да?
Да, все еще.
Грудной, да, ты молодец. Угу. Знаешь, это иммунитет важный, все. Вот, слушай, в смысле, что ты, это подвиг, я понимаю, но это же важно для
иммунитета. Это так удобно. Какой подвиг? Не вставать, не разогревать, ничего не размешивать, это не подвиг. Это удобнее всем, так?
Ты считаешь, что укормить самой удобнее, чем...
Да, я даже себе представить не могу, что бы я делала, если бы надо было бы все время стерилизовать, какие-то носить с собой соски, какие-то покупать смеси. Это дешево и удобно.
Так ты тогда всю семью так корми, да и все.
Я подумаю, да.
Сама кашу Геркулес лопай, всю семью корми. Поди плохо. Мэрия Москвы получила Нет, я считаю, что это подвиг. Мэрия Москвы получила, ты умница. Но ты пойдешь с тремя детьми на митинг, да?
А куда я их дену? Конечно.
С тремя,
я, да, их в трех отправлю на разные митинги, чтобы они мне потом рассказали по телефону.
Что мэрия Москвы получила 11 уведомлений на проведение политических акций 1 мая. Марта, простите. Об этом ведомостям сообщил РУРУ, тра-та-та. Неважно. Значит, смотри, какие. Марш весна. Это мы не знаем кто. Потом еще РПР Парнас. Что-то такое слово это я слышал в связи с Немцовым, как мне кажется. Не знаю. Баринов. Солидарность. Дальше. Яблоко пойдет еще с антивоенными лозунгами в рамках марша весна. Против конфронтации с внешним миром, говорит Сергей Митрохин. Потом Моссовет, движение Моссовета, 3 уведомления подало. На Пушкинской, Новопушкинский сквер и Площадь Революции. Значит, отставка правительства Москвы. Они будут хотеть отставки правительства Москвы. Кроме этого, еще Навальный, еще Моссовет. Еще же кто-то. А где антимайдан, наконец? А вот антимайдан. Николай Крылов. Кто это? Крылов. Значит, 2000 на Трубной. Отставка правительства тоже. Почему? КПРФ тоже годится. На Пушкинской площади по бульварам к Дому правительства. Тоже что-то против правительства. Справедливая Россия не знает, еще будет или нет. Единая Россия пишет, что не будет. Нет, не будет. И антимайдан вроде бы тоже куда-то идет, нет? Или они просто сами выйдут?
Они
просто
идут тоже.
Они идут прогуляться или идут на акцию? Вот это вопрос.
У нас нельзя просто прогуляться.
Можно
же
прогуляться.
Не предупреждая никого?
Давайте
попробуем.
Как тебе сказать?
Я уже не хочу заранее.
Как тебе сказать? Зависит от лозунгов, мне кажется, нет? Население готово к протестам. Также есть еще информация. Население готово к протестам на 8%. Сегодня читаю по Коммерсанту. В преддверии массы это ВЦИОМ. ВЦИОМ выяснил, что 8% граждан считают акции протеста единственным способом решения острых проблем. 8%. Единственное решение острых проблем. 36% вообще не видят, вообще никаких проблем. Настя!
Да.
Мы закрываем это голосование. Да. 66 на 33. Давай засандалим голосование по ВЦИОМу. ВЦИОМ выяснил, что 8% граждан считают акции протеста единственным способом решения острых проблем. Вы считаете массовые акции единственным способом решения острых проблем? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вот и все. Вот смотрите, единственный способ решения острых проблем, накопившихся в обществе, в экономике, неважно, это массовые акции. 134-21-35. А, нет, это не так. 134-21-36. Сейчас я знаю, из вредности тролли начнут звонить. Я знал. 54-56%. Вредительские тролли звонят у нас. У нас это не 8%, а 63-62-61. Единственный способ решения острых проблем 60%, 61-39. Ребят, ну все. Давайте так. Я сейчас поймаю какое-то некруглое число и остановлю голосование, потому что мне все понятно. 66 на 34. Я остановил голосование. 66 на 34. Значит, в России считают 8%, что единственный способ решения острых проблем, социальных, экономических и так далее, это массовые мероприятия. 8%. Среди наших слушателей решили отметиться 66%, которые тоже считают, что обязательно массовые акции.
А на самом деле, сиделись все дома зимой, и хочется выйти. Сжечь
какую-нибудь масленицу. Давай Яндекс.Карты посмотрим быстро.
Подъем. В движении.
5 баллов. Ребят, хотел предупредить, что от Долгопрудного, в смысле от Дмитровки до Волоколамки, адский ад на внешнем КАДе, а на внутреннем тоже перед Волоколамкой стоит все прямо от Новой Риги. Слушайте, значит, так все более-менее, 5 баллов. Но на востоке плохо. Значит, везде в городе проходит акция «Заслон-1». Это 30 тысяч полицейских по 12 часов патрулируют ваши багажники. Там и сям люди видят, как открывают багажники. Это в этом особенность текущего «Заслона-1», который бросает вызов криминалитету. Прекрасно. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 17 февраля. Подъем.